мы начинаем. Мы продолжаем дальше идею любви, да? То есть мы начали такую серьезную тему любви ко Всевышнему. Сказать по правде, все, что до этого мы говорили, несколько лекций о понятии любви, мы только хотели понять, что это любовь, все такое, да, ну, конечно, я не сам, само по себе важно там, скажем, любовь к ближнему, да, сострадание, там, животным, скажем, то, что мы назвали, любовь к ближнему, любовь к семье, естественно, да, мужчина и женщина и так далее, но основная суть, по всей видимости, так мы должны понять, что вот это все некоторые этапы по отношению к любви ко Всевышнему. И вот это вот понять любовь ко Всевышнему, мы хотели в прошлый раз как-то это сделать, как-то это понять. И вошли в какие-то определения. И мы что мы там объяснили? Мы хотели объяснить, с чего мы начали. Что вообще, в общем-то, как в корне. Мы поняли, что любовь – это результат действия человека. Да. Первое, то, что мы сказали у Рав Дессера, что для этого надо страшно, чтобы появилась любовь, ее надо создавать. Это надо, значит, делать что-то, какое-то действие. И мы пытались там понять, значит, приходит Рав Дессер и дает нам корень вещей, откуда выходит понятие любви, и объясняет нам, что на самом деле это результат того, что человек, он дающий. Дающий тому, кому он дает, того, в кого он вкладывает свои силы, свои имущества, свои помыслы, свои ощущения, свое сердце, скажем, да? Тот, кому он дает свое сердце, того он и любит. Это результат действия. Почему это так? Ну, там проводили разные примеры, он даже объяснил эту схему, этот механизм вот этой возникновения любви, то, что мы все время вот возвращаемся к этому, что это как бы здесь основа основ, что механизм любви он такой, что когда человек, он дающий, что-либо делает для другого, вкладывает туда в него что-то, он, значит, становится, как бы вкладывает частицу самого себя. А частицу самого себя он любит, частицу самого себя он любит, потому что себя он любит по природе, и частица его, которая внутри другого, которого он вложил в другого человека, частицу себя на всех уровнях, что мы сейчас пытаемся войти, какие уровни здесь есть, что значит вложить эту частицу самого себя в что-либо или в кого-либо, вот эта частица, он ее любит. Или другими словами, как мы сказали, он ощущает того, кому он дал, он ощущает его частью самого себя. Потому что его частица там внутри находится. Он часть, это часть, то есть тот, кому я люблю, он часть меня. Это идея любви. И тогда мы пришли к более общему понятию любви, что это идея единства, единения, единства. Единство значит, да, что один любит другой, это значит единство его с ним. Так, сейчас минутку. Да, здесь сразу все нормально. Да. Это значит единство. Мы так это пытались объяснить. И вот мы хотим сейчас понять эту суть единства больше, потому что в конце концов мы приходим к любви Всевышнего, и то, что мы хотели понять, это единство между человеком и Всевышним. Мы, в частности, мы в основном говорим между еврейским народом и Всевышним. Да, ну, по сути, да, у всякого должно возникнуть понятие любви ко Всевышнему, есть просто разные уровни этого понятия, мы пытаемся войти в это дело. И там мы закончили, если помните, вопросом, мы задали вопрос определенный, да, если помните, что мы там объяснили, что это значит. Что значит любить, значит давать, быть дающим. Как быть дающим ко Всевышнему, как можно дать Всевышнему. Выполнение заповеди между человеком и Всевышним. Бен Адам Лемаком, так мы назвали это. Дающий по отношению ко Всевышнему, значит выполнение заповеди. Есть ряд заповедей, которые мы не совсем понимаем, смысл, не всегда, что и как это называется дающим. Мы там долго объясняли, что есть идея дающего, что когда человек выполняет заповеди, он как бы дает Всевышнему. Как можно назвать это давание, почему нет? Мы в прошлой лекции подробно разбирали эту вещь. Теперь, и вот, дающий по отношению к Всевышнему. И вот как можно стать дающим, и как вдруг я ощущаю то, что я даю Всевышнему, да я выполняю заповедь, значит, я стал теперь дающим, и теперь люблю Всевышнего. Мы это тоже там объяснили, механизм, как это работает, насколько это возможно. То есть мы там сказали, что когда человек отдает всего себя, то тогда он явно ощущает это понятие. Это, в принципе, и в жизни это, что когда человек дает какое-то хорошее, доброе дело какое-то, само по себе он говорит, я не ощущаю любви особой. Ну, да, но когда он вкладывает в него много от себя, все самого себя, то тогда это любовь очень ощутимо. Когда человек вкладывает много, а мы обычно этого не делаем, поэтому не ощущаем. И это также в заповедях, что когда человек вкладывает в заповеди все свои силы, все свое сердце, все свои интересы, то тогда и сразу же пробуждается огромнейшая сила любви ко Всевышнему. Так мы это объяснили. То это как бы, да, это идея дающего. Но здесь у нас поднялся вопрос, что на самом деле, как мы сказали раньше, что любовь ко Всевышнему, как мы привели из книги, там какая-то книга по Каббале, если помните, да? Что любовь ко Всевышнему – это как любовь между мужчиной и женщиной. Между женщиной и мужчиной, между мужчиной и женщиной, любовь ко Всевышнему. Чтобы это как бы аллегорию, эта аллегория, она как аллегория представляется, как мы знаем, на горе Сина, Всевышний – это как жених, а еврейский народ – как невеста. Так это приводится во всех местах, шире, песня песней. Тоже подробно разбирает эту идею любовь между еврейским, между Всевышним и еврейским народом. Это как любовь между женихом и невестой. Но на самом деле в корне идеи, это на самом деле, это не просто аллегория, а в корне, тот, кто знает, тот, кто учил, будет учить, там, откроет в разных книгах, там, скажем, в книгах Каббалы и так далее, то тогда это суть по-настоящему. Да, почему? Потому что еврейский народ называется Нукба, а Кадош Барух называется Зерампин, тот, кто хочет знать это, да, понять, и теперь кто как. Так это значит, это действительно как муж и жена, что это тоже идею надо понять, в принципе, что это такое. Только это не в понятиях телесных, как мы говорим, а в понятиях логических. Теперь, и вот это у нас возник вопрос. Если это любовь, то есть любовь ко Всевышнему, если это так, по-простому мы сказали, дающий он любит, понятно, дающий, но уже по-разному давать. В разных формах, в разных понятиях, в разных это. Но здесь мы сравниваем любовь еврейского народа ко Всевышнему, как любовь жены к мужу. Любовь женщины к своему мужу. Так это мы поняли. Значит, естественно, соответственно, любовь Всевышнего к еврейскому народу, это как любовь мужа к жене. Что тоже надо понять каким-то образом. Во всяком случае, здесь должна быть разница какая-то. Как мы сказали тоже не один раз. Отношения между мужем и женой, они, и любовь их, она разная. С каждой стороны она выглядит по-другому. Это видно физически, это видно на физиологическом уровне, на физическом уровне, на материальном уровне, на духовном уровне. На всех уровнях мы видим в отношениях между мужчиной и женщиной, они разные с двух сторон. Так должно быть, потому что каждый дополняет другого. Любовь – это никогда двое одинаковые. Это как два мужика в доме или две женщины в доме. Это не то. Любовь – это когда один дополняет другого. У мужчины нет того, что есть у женщины. Женщина ему дополняет это. У женщины нет того, что есть у мужчины. Он ей важен именно потому, что он мужчина, а не потому, что да, похож на нее. Все не похожи на нее, не должен быть похож. И наоборот, да? Должно быть другое. И вот, и здесь, но для того, чтобы понять, какая должна быть любовь ко Всевышнему с точки зрения того, что еврейский народ, ну, человек, скажем, да, он как женщина по отношению ко Всевышнему, значит, любовь еврейского народа ко Всевышнему должна быть похожа на любовь женщины к своему мужу. И вот это надо понять, как она работает. Я несколько раз пытался определить вот эту вещь между мужчиной и женщиной. Попытаюсь, может быть, сегодня точнее выяснить вот до конца, может быть, если у нас получится разобраться с этим. И тогда, значит, попытаемся вот понять, да, какова должна быть любовь человека к Всевышнему, что это вот в рамках понятий, да, мужа и жены, скажем так, в аллегорическом или в логическом смысле, как бы то ни было. Итак, начнем с самого начала. Так что у нас получается? Мы сказали так, что дающий, значит, что любовь это возникает из-за того, что человек дает. Как мы сказали, да? Дающий, он делает, он любит того, кому он дает. В результате вкладывает в него свою частицу и так далее. Теперь, по сути, когда мы говорим о мужчине и женщине, что мужчина и женщина... Как у них построено понятие любви? Несколько раз мы пытались это понять, но сейчас, может быть, это поймем больше. Как мы учим это из духовности? Всевышний – это тот, который дает, а мир наш, еврейский народ, мир природы – это тот, который получает. Мир природы, мир наш, не мир природы, мир наш – это тот, который получает. Да, все в жизни, все, что он получает. Теперь, в этом смысле также мужчина и женщина. Мужчина – это который дающий по сути своей, а женщина – та, которая получающая. Это не значит, что она получающая в смысле эгоистка, что она получающая. Нет, можно быть эгоистом, дающим, и, ну, по сути, я даю что-то, но я это делаю из эгоистических, из эгоистических намерений. Или наоборот, могу получать, быть тоже эгоистом, могу получать, быть эгоистом, могу получать и быть дающим. Но суть в отношениях – это мужчина, он тот, который дает, а женщина та, которая получает. И мы это можем проследить на всех уровнях. Ну, на физиологическом это понятно, да? Что мужчина, он дающий, как бы дает семя, а женщина та, которая это получает, и тем самым, да, зарождается жизнь и так далее. На физическом уровне, на материальном уровне тоже мы знаем это хорошо, что женщина ожидает от мужчины, да, что он принес зарплату, она будет, значит, он должен ее обеспечивать. Он дающий, это на каком-то физическом смысле, да, он дающий, то есть он, да, так, во всяком случае, женщина знает, не всегда в жизни так происходит, и тогда возникают разные проблемы. Но в сути так должно быть, и так каждая из сторон ожидает. Мужчина, он хочет именно обеспечивать женщину, что если женщина обеспечит, для него это проблема. И женщина тоже, даже если она может себя обеспечить, но нужен муж, как бы, который как бы ее обеспечивает. То есть это важная сторона, потому что иначе зачем мне муж, если я его обеспечиваю, да, с точки зрения женщины. То есть в сути, в природе женщины построена та идея, что она ждет от мужа что-то, что он должен дать. Ну, это мы говорим на материальном уровне. На уровне отношений это тоже понятно, на уровне разных вот, ну, общения и так далее. Что женщина ожидает от мужчины? Чтобы он ее занимал каким-то образом, да, чтобы проявлял к ней как-то внимание. Он должен давать внимание, не она к нему, а он к ней. Он должен ей, что значит внимание? Не знаю, для каждого человека внимание проявляется по-разному, но я знаю, кому-то это, наверное, видно, некоторые женщины, чтобы он рассказывал ей разные рассказы, анекдоты, веселил ее, радовал ее, может быть, давал подарки ей, может быть, еще что-то, ну, каким-то образом, или просто говорил хорошие слова. Это необходимо. Женщина этого ждет от мужчины. Очень интересно, то есть он как бы дающий, она принимает, она говорит, о, да, нет такого, так это и принято в мире, как это мы назвали как, что инициатор, мужчина всегда должен быть инициатором вот, отношений, и это в принципе женщина, то, что от него ожидает, даже когда она сама может быть инициатором, но она себя сдерживает, потому что хочется, чтобы муж был инициатором, зачем ей муж, если она сама может быть инициатором, именно для этого она это, так это в природе построено. И также мужчина себя ощущает, что он это должен быть. Это не всегда в жизни оно так, не всегда в жизни оно складывается. Иной раз, может быть, женщина, она больше, у нее больше силы в этом смысле, больше возможностей. Но тем не менее, все равно, да, это внутреннее стремление у каждого из них. Да, это как бы на уровне так вот, да, общения, скажем. Но есть здесь другие уровни, более чем это. На самом деле, что женщина хочет, кроме этого? Чтобы ее муж был умным. Мужчина не ищет умную женщину. Ну, может быть, да, нет, но если она умнее него, для него это проблема в каком-то смысле. И для женщины это проблема, когда она умнее мужчины. Если только она настолько умная, что она может показать ему, как будто он самый умный человек на свете. Но в общем-то, он должен быть умным. Что значит быть умным? Ну, вот просто я говорю представление женщин. Что это значит? Что он должен обладать знаниями. Тот, кто обладает знаниями, что это значит? Значит, он обладает знаниями, ну, на разных, в разных уровнях, в разных понятиях, правильно? У каждых людей, там у всех людей по-разному. Но когда он дает, то есть он может сказать умную вещь, умную теорию, умную это, он выглядит умно, тоже хорошо иногда, да? Представляется таким умным человеком, это как, ей это приятно, ей это важно, это, зачем ей это важно, да? Зачем ей это важно? Именно чтобы он муж был умным. Правильно? И каждый мужчина тоже, он хочет выглядеть, что он такой умный, способный, что он может, хочет себе показать, что даже когда это не совсем так, но в любом случае хочет показать. Умный. Что значит умный? Это тот, который обучающий. Он может обучить, он может научить, он может сказать, что правильно, что неправильно, как верно, как неверно и так далее. И тогда получается в этом смысле это другой уровень дающего. Это не просто дающий в смысле зарплату дает, а дает в смысле обучает, показывает, воспитывает, назовем. Если в извращенной форме это тоже в отношениях, мы знаем, там в разных культурах или в разных местах мужчина это, значит, бьет женщину, например. Почему он бьет женщину там, где в этой в извращенной форме отношений? Почему? Он же тоже как бы хочет ее воспитать, хочет ее обучить. Так в их представлении, во всяком случае, насколько я знаю, да? И такое понятие и так далее. Ну, но это как бы суть, она может быть такой, может быть правильной, может быть извращенной, может быть неплохой, но суть она суть. И это, но мы здесь говорим о том, что человек, он, да, мужчина тот, который, и это то, что женщина от него ожидает, чтобы он был тот, который обучает, тот, который может научить, сказать умную вещь, понять вещь, объяснить, показать, разъяснить и так далее. Это что? И когда у нее есть такой мужчина, она им гордится, и она на него полагается, она его ждет, она его хочет, вот именно такой. Я видел это часто в жизни, что девушка с парнем встречается так, ну, как бы, легкие такие отношения. И вдруг там парень что-то начал говорить, ее очень заинтересовало его. Вдруг она увидела в нем какое-то просветление, какой-то ум, какое-то это. И тогда сразу она загорается. Не потому, что он очень красивый или там еще что-то, а вот его проявление внутренней вот этой сути. Или, как мы говорим, это в каком-то смысле отображение высокой духовности человека. Во всяком случае, женщина, ну, на каком-то уровне это хочет и это ожидает. Самый высокий уровень в этом, что это значит? Это когда мужчина, он знает знание, то есть духовное знание. То есть знающий Тору, другими словами. Мы это называем кодированным названием. Знающий Тору. Духовность. То есть По сути, и это самое главное, это корень всего, что роль мужчины – это дать духовность. Ну, как скажем, обучить женщину знанию Торы. Она ведь не знает, что не знает, она же не учит Тору. Да? Неважно, женщина может выучить Тору и может знать Тору, но ей все равно нужно, чтобы мужчина знал больше, чтобы мог ее обучить. Это то, что она как бы ожидает, по сути. И здесь мы видим принцип дающего. То есть он дающий, в смысле, на вот том самом высоком уровне, дающий знания, дающий мудрость, духовное знание. Может открыть для женщины там, да, это, и когда человек, это видно очень много, что это видно в... Я вам скажу тоже, я это давно заметил, да, в разных лекциях, так, когда я даю женщины и мужчины, как они реагируют на лекцию. Прямо противоположно. Женщина, если что-то ее заинтересовало, она готова слушать и слушать, она впитывает. Зачем? Это когда ощущает, когда подъем у нее, желание, я не знаю, она слушает, чтобы знать. Мужчина, когда слушает, что он совсем по-другому. И когда он видит что-то интересное, он, когда слушает, Не для того, чтобы это как бы принять, это, слушать и впитать, а для того, чтобы это использовать в своей деятельности где-то там. То есть он слушает, чтобы уметь быть. То есть если он слушает как-то мудрого человека, потому что он сам хочет быть мудрым. Это интересная разница. Он когда услышит, он сразу у него в голове, вот какая интересная идея, вот, и он сразу же знает, как он ее будет представлять, как он ее будет сообщать, как он... Это подход мужчины. Мужчина, когда учит какую-то вещь, какую-то, это он все, что он учит, в том смысле, чтобы он мог это применять. Это его идея. А если так ему не нужно, не нужно. А женщина нет, она хочет просто слушать, больше, больше, больше впитывать себя, наполняться этим, я знаю, что. Это не, это в корне природы женщины. Не случайно это так совсем. Если мы войдем там в глубину этих, это просто удивительная вещь. Так именно должно быть. Да, это в принципе говорит, на самом деле это говорит о том, о природе женщины, что с точки зрения духовной она более глубокая, чем мужская сторона. Именно об этом это говорит, как мы сказали, что женщина она первична, а мужчина он вторичен. Несмотря на то, что мужчина это тот, который как бы приходит исправить женщину, назовем так, исправить значит дать знания, это как бы суть, да, что он дающий, в смысле дающий знания. Направляющий, исправляющий, это же он только должен иметь это, чтобы это делать, он где-то это должен получить, это еще одна тема сама по себе. Но женщина это та, которая впитывает, почему? Потому что и в ее природе заложен этот потенциал постигнуть знания. Просто она его постигает через мужскую сторону, так оно работает. Ну, кто знает, там... Швирата Келим, и потом, да, ну, кто знает Кабале, это так, да, разрушение сосудов, это женская сторона, а впоследствии то, что приходит новый мир исправления, Ацилут, это уже мужская сторона, которая приходит и воздействует. Она приходит из более низкого уровня духовности, она приходит та, которая не разбитая духовность, она которая приходит, чтобы заполнить, исправить. А вот женская сторона, это та более глубокая действительность, но она... как бы потеряла духовность, и она ее хочет, и ждет, и ожидает. Вот женский, мужской он как бы добавляет ее, и приносит это. Но уровень, который он приносит, это меньше, чем тот уровень, который она способна постигнуть, в общем-то. Специально, что если был бы тот же самый уровень, то она ее бы разрушила бы. Так, как бы то ни было, это очень глубокая идея здесь заложена. Но, во всяком случае, это, да, это смысл здесь, это самый уровень того, что действительно должно быть на этом, не на физическом, не на телесном и так далее, как мы разбираем, а вот в корне-корне, на духовном уровне, мужчина тот, который дает знания, а женщина та, которая получает. Откуда он, для того, чтобы мужчина мог дать знания, здесь есть сторона, где он ее возьмет? Где он возьмет это знание? И вот здесь мы видим, как мы сказали, что он для того, чтобы знать знания, у него должен быть кто-то, кто этого получает. Если нет получающего, он не может дать знания. Не только он не может его дать, он не может его также приобрести, иметь. Это интересная вещь. И здесь мы... И поэтому здесь... Да, получение знания у мужская сторона получает знания из источника бесконечности. И вот как мужская сторона духовности, я говорю, да, из источника бесконечности. И вот это, и она получит, и эта мужская сторона получит это знание из бесконечности только в том случае, если у него есть получающая, то есть нетива, то есть женщина, которая, женская сторона, которая готова воспринять эту вещь. И вся идея выполнения заповедей и нашего служения Всевышнему, это заключается в том, чтобы подготовить себя к тому, ко Всевышнему, как невеста, которая готова получить. Которая готова получить, и тогда она как бы происходит построение еврейское, построение невесты, да, мы знаем тоже в отношениях, и это происходит изменение. Вначале женщина такая, значит, она пассивная, мужчина, значит, дает, она да, нет, согласна, но потом это переходит, и она становится уже, как это, хозяйкой в доме, и тогда мужчина уже становится второстепенным. Это процесс не случайный, то есть это как бы процесс построения женской стороны, что она растет в результате вот этих отношений между ними, становится на уровне него, и тогда он получает для того, чтобы дать ей. Получает из бесконечности для того, чтобы дать ей. То есть без нее он тоже ничего не может получить. И в этом их дополнение один другому. Он, чтобы дать ей, ему нужна она. Ей, чтобы был кто-то, чтобы она могла что-то получить, нужен он. Они не могут по-другому. И это две стороны дополняют один другого, и тогда они приходят к единству, целостности. Но целостность не в том, что они сливаются и перестают быть, каждый перестает быть как бы отдельной личностью или отдельно. Они сливаются в том смысле, что один дающий, а другой получающий, то есть две стороны одного целого. Они сливаются единство в смысле того, что они вместе одно целое, а не в том, что одного нету, один превращается в другого или поглощается другим. Не в этом смысле. И это мы видим тоже. Что вот то, что мы привели про уровни любви различные, мы сказали, человек любит свой сад, который, почему он любит свой сад, огород, который он растил там и так далее. Пусть он вложил в него свою душу, так мы сказали, свое сердце. Где там в огороде сердце его? Где оно там в огороде? Это то, как он расположил грядки, это то, что он вложил и поставил там, я просто плохо разбираюсь в этих сельскохозяйственных вещах, но там есть много, он приложил много ума для того, чтобы это работало так, как оно нужно растет. То есть он вложил свой разум, свой замысел, так его замысел есть внутри этого. В каком-то смысле вкладывает духовность, это духовная сторона. Эту духовность он внёл это, да, дающий смысл, он вложил свой разум, свои знания, свои это. Это он любящий. Но он не стал огородом. Он не объединился с огородом. Он не стал с ним единым целым. Он только вложил в него свои чувства, свое сердце, свои знания, свои это. И это уже само по себе достаточно для того, чтобы у него возникла любовь к этому огороду. Но она любовь только такая. Это первый уровень любви. Или любовь к своему дому, который он построил. Что он значит построил? Он вложил в него тоже тот же самый разум обратно. Да? Когда он думал так или так, или так, или это, еще что-то. И потом он гордится, показывает другим, смотри, как я вас сделал, как я здесь все продумал и как так далее. То есть не сами эти камни или деревья, которые он их любит, а вот ту систему, которую он построил, да, тот разум, который он вложил в нее. Животное, которое человек любит, он вкладывает в него тоже. Что? Вкладывает в свое сердце, вкладывает что? Там тоже интересно, как это работает. Не только давать еду животному, я так понимаю. Да, и обратно, я с животными не очень общаюсь, но так я так предполагаю. Что у людей это так оно работает. Он же не просто только его кормит, он с ним гуляет, он с ним играется. Он его как в каком-то смысле воспитывает, он его обучает, и тут это животное начинает реагировать на это так, а это так, и так далее. У них возникает. Обратно там тоже можно сказать в каком-то смысле идею духовности, которую он вложил в него. Но и там он не становится единым животным. Хотя сказать по правде, это проблема, поэтому еврейской семье запрещается, ну, вот, держать животных дома. Ну, вот эти отношения, это одна из проблем, потому что все дети очень хотят каких-то животных иметь или еще что-то в доме. Но это проблема, одна из проблем, это что они сближаются в сердце внутри. Ну, есть проблема простая, что животное обычно умирает и быстро, ну, относительно. И тогда это для ребенка это трагедия. Это трагедия, просто это, да. И потом они сближаются как бы это, и в еврейской среде это не против того вот этого сближения, что животное может держать во дворе, там где-то, что как, ну, как использовать его и так далее, а вот не входить ним в контакт. Интересно, я хотите расскажу историю мне. Я как-то, да, ну, мне часто приходилось ездить на такси, да, везде на всякие лекции и так далее. И что я, таксисты — это те, которые множество историй рассказывают, ужасно интересно. И вот один из них мне рассказывает такое, что как-то они решили, да, баранину, захотелось баранину с другом, значит, баранину и так далее. Ну, баранина дорогая, говорит, мы, знаешь, что купим барана, вот там где-то продаются бараны, а потом принесем его, сделаем ушхиту, зарежем и так далее, ну, дадим это раввину и все. И так нормально, будет у нас баранина, это, да, так. И разделим пополам, значит, с этим другом. И вот они поехали куда-то, там какое-то место купили, барана или овцу, там, я не знаю, овцу, там, не помню. И вот, значит, да, а пока они не могли сразу привезти ее шхиту, ну, пусть подержит немножко дома, так он принес домой, и там было это. И, значит, через день-два должен был взять ее, привезти туда, где бы там шхитовать и так далее. И он пока занимался этим делом, и поехал везти ее туда, значит, на шхиту, и он не смог. Не смог этот варан. Не, это реальная история. Это что-то... Не смог. Он посмотрел в глаза, этот баран посмотрел ему в глаза или овца. И все. Он не мог это сделать. И так. И он говорит, раз не поехал, говорит, не вернулся обратно. Потом на следующий день, ну, наверное, еще раз я поеду. И снова не смог. И так далее. Ему друг уже звонит. Где наш баран? Мы же баранину хотим. А он понимает, но не может. И говорит, в конце концов, что он сделал? В конце концов, он купил другого барана, отдал этому, сказал это. А этого барана он, значит, куда-то отправил, где-то, чтобы за него платил, чтобы его там кормили, это и так далее. Это, не мог это, да, вот, сблизился как-то с ним, я знаю. Бывают такие вещи. Ну, там есть много историй, там про собак, ясно, что собаки вообще, они, это, что такое собака на иврите? Келев. Келев – это как лев, как сердце. Лев – это сердце. Келев, как сердце. Собака так и называется, сердечная, да? Так это идея. И это и действительно собака, у нее, видимо, в природе такое, да, что она привязывается к человеку, человек привязывается к ним, прямо в сердце они привязываются. Там иной раз можно увидеть интереснейшую историю, буду приводить, могут увидеть это. И это, да, и у нас это против вот этой связи, дети мы не раз, да, у меня дети на меня нападали, но я в конце концов купил рыбки, единственное, что есть, рыбки, но рыбки умерли, и там была тоже трагедия, рыбка умерла, и тогда купили, что там мы купили, что-то, а, птички эти, как его, попугаи. И один попугай был, и сын у меня, ой, как это попугай, все, он с ним просто это, да, породнился, с ним ходил, и с ним это, но он тоже умер. И тогда тоже было это, и все, мы с тех пор прекратили это дело, да, дальше, да, больше они пошли. Да, а это мы говорим, но в любом случае понятно, что иной раз может возникнуть любовь очень сильная, вот среди этих, да, но там мы тоже не становимся единым животным. В какой-то мере, да, это, да. У меня когда дочь старшая просила, была маленькая, просила собаку купить. Я говорю, смотри, не знаю, насколько это справедливо по отношению к людям, но я говорю, смотри, вот пойдем посмотрим, видишь, много там, у нас много были людей с собаками. Посмотри всегда, хозяин и собака, ты увидишь, что они похожи один на другого. Это действительно посмотреть, я не знаю почему, может быть, это просто кажется или это, но часто я наблюдал такую вещь, когда люди, они живут вместе, ну, с собакой вместе, они внешне, лицом становятся похожи, я не знаю, кто на кого становится похож, откуда это начинается, ну, или просто это фантазия наша, но это, я так, значит, не выхожу, давай пойдем посмотрим, он говорит, да, вот видишь, он идет с собакой, посмотри, они похожи один на другого, да, действительно, ты хочешь тоже быть похожим на собаку, нет, говорит, и на этом дело у нас закончилось, да, это да. Теперь, но когда мы уже переходим мужчина и женщина, это уже другой уровень любви. Это уже не то. Там мы не становимся едиными. То есть становимся как-то приближаемся. Но потом, но когда мужчина и женщина, это уже другое. это когда они должны быть единым целым, то есть одним целым, не просто вложить. Правильно, что один вкладывает другого и уменьшает свое, и ради другого и так далее, идет по тому же принципу, но они становятся одним целым. Две половинки одного целого, так должно быть, по сути. Не мужчина, не, женщина не аннулируется по отношению к мужчине и становится частью мужчины, не так. И наоборот тоже не так. Хотя иногда в жизни что-то бывает, но это неправильно, не так оно, не так, как должно быть. А каждый выполняет свою роль, каждый играет свою сторону, важную, потому что один зависит от другого, так построил Всевышний. Это мы видим на примере также вот духовной действительности. И это то, что мы сказали в духовной действительности, что когда еврейский народ выполняет законы Торы, это как бы женская сторона, которая обращается ко Всевышнему, растет, улучшается, изменяется, растет вместе с ним, и тогда Всевышний дает еврейскому народу духовность. Духовность, как это, воздействие, воздействие духовное, это ну, много разных, это как материальное обеспечение, как всякие это, и также разные события, которые в жизни вливаются в жизнь человека иной раз, происходят разные события и приходят. Кроме физического существования есть еще много вещей, которые это. И каждое и наше поведение по отношению к нему, оно приводит к увеличению воздействия Всевышнего уже вне рамок, не просто как физическое воздействие, а больше, чем это. Там надо объяснять, конечно, больше, что это такое, но приблизительно. Здесь нужно знать интереснейшую вещь, если мы уже задели этот вопрос, я пытаюсь его сказать. Что когда мы говорим в молитве «Барух ата Ашем», «Благословен ты, Господь» и так далее, возникает вопрос. Нефеш ха-Хаим спрашивает вопрос. Нефеш ха-Хаим, у него есть, да, разбирает, кроме всего остального, вопросы религии, вопросы молитвы. У меня где-то лекции 10, наверное, на сайте есть вот по его книге вот это «Вопросы молитвы» мы там разбираем. Может быть, мы здесь в следующий раз посмотрим идею любви в смысле молитвы, в понятии молитвы, что это другой мир сам по себе, мы же вернемся к этой теме. Но он так, значит, ну здесь хотя бы маленькую вещь. Он здесь приходит и говорит, что значит «Барух ата Ашем», «Благословлен ты Всевышний», то есть как будто бы я благословляю Творца. По сути, если я обращаю Творцу к молитве, я хочу, чтобы он мне передал, правильно? Всевышний дал мне. А что я ему говорю, Барух ата, как будто я его благословлю. Что такое благословить? Ливарех, как он объясняет там подробно, браха имеется в виду воздействие, влияние изобилия. Барух, когда я благословляю человека, благословляю тебя, что я благословляю? Чтобы у тебя было здоровье, чтобы у тебя были деньги, чтобы у тебя были дети, чтобы у тебя было так далее, различные вещи в этом мире. Я не могу благословить человека, чтобы ты получил награду в Ганедене, не зависит от моего благословения. Не могу благословить его, чтобы ты был праведник, чтобы ты был, и, да, не, могу пожелать этого и так далее, но не могу это благословить человека. Благословение это всегда в каком-то воздействии, ну, на, либо на материальном уровне, на каком-то, на физическом уровне, или еще что-то, что-то в этом мире, дать в этом мире. Это значит благословить. Теперь, если это так, то есть, или как бы можно на духовном уровне тоже благословить, в смысле дать духовность, дать знания, дать открытие, раскрытие, да, привести к раскрытию тоже, ну, скажем так, благословить, значит, дать, быть дающим, дать что-то. Но здесь мы приходим, говорим о Всевышнем, мы говорим «Барух ата Ашем», «Благословлен ты Всевышний». Что, и получается, как будто бы я даю Всевышнему. Объясняет он, что так оно и есть. Потому что то, что мы называем сегодня Барух ата Ашем. Что такое Ашем? Ашем это название, правильно? Имя. Благословен ты, Ашем, Юд Кей Вав Кей, имя. Имя Всевышнего. Мы в прошлый раз говорили, что у Всевышнего нет имени. Потому что Всевышний это бесконечность. Ее нельзя никак назвать. А что же я называю, когда я говорю имена? Я говорю качество Всевышнего, то, что мы называем, или систему управления Всевышнего, или форму управления Всевышнего, или форму проявления Всевышнего в нашем мире и так далее. То есть это как бы то название того, как Всевышний управляет этим миром. Форма управления этого, Это имена, все имена, каждое имя показывает на какую-то другую сторону, вы воздействие на Всевышний и на наш мир, воздействие на наш мир со стороны Всевышнего. Но это только воздействие, это только сторона его, как это, качество, вот эта система. Но мы когда говорим, и так он предупреждает, когда мы говорим в молитве «Барух ата Ашем», мы не должны иметь в виду, что мы обращаемся к самому имени. Не к имени мы говорим. Мы обращаемся не к имени. Обращаться к имени нельзя, потому что тогда это язычество. Может быть, проблема у некоторых людей. Мы обращаемся к бесконечности. Но поскольку мы ее назвать не можем, так мы называем его качество, его проявление в этом мире. Это то, что мы можем называть. Поэтому, когда мы говорим «Барух ата Ашем», мы имеем в виду, обращаемся к бесконечности. Обращаемся к бесконечности. И тогда смысл он другой в этом предложении. Что значит «благословлен ты Всевышний»? То есть «благословлен ты Ашем» – это качество, то есть это сила воздействия на наш мир, пусть она будет благословена. То есть тем самым я как бы притягиваю изобилие, воздействие, влияние из бесконечности к имени Юд-Кей-Вав-Кей, из которого это придет к нам. Это значит, я прошу от Всевышнего, чтобы он мне что-то прошу от него. Что я значит прошу? Я прошу от кого? От бесконечности. И как я говорю, Барух ата Ашем, то есть из бесконечности, я прошу, чтобы бесконечность передала это Юд-Кей-Вав-Кей, этой силе, которая проявляется в этом мире, и через нее это попадет ко мне. А если я не буду молиться, то оно не придет к этому имени и не придет ко мне. И здесь обратно мы видим эту связь. Какую связь? Что на самом деле и мы, это, которые молятся, еврейский народ, и там выполняем заповеди и так далее, обращаемся ко Всевышнему, мы это как женская сторона. А Ашем, то есть вот эти вот имена, система управления, это то, что мы называем как бы мужская сторона. Теперь мы обращаемся к бесконечности, чтобы дало это мужской стороне для того, чтобы передало нам. То есть получается, что от действия женщины зависит то, что получит мужчина. То есть получается от женщины, ну, если мы переведем на наш язык, от женщины зависит, если ее муж будет умным или нет. Потому что откуда у него будет ум? От Всевышнего, правильно? А он получит? Он получит только, если у него есть женщина, если есть кому это передать. Если есть вместилище, есть сосуд. Если нет сосуда, то он не получит. Здесь взаимосвязь между ними. Он может быть умным только из-за своей жены. Поэтому сказано всегда, что пока он учится, это только начало, это учеба. Пока он не женился, еще нет у него Торы. Все это только подготовка к Торе. Он там учил много правил, много знаний, много этого, но это всего лишь подготовка. Когда оно становится знанием, когда он женится, и вместе с женой он достигает как бы самой мудрости, самого знания только вместе с ней. Потому что без нее он не может этого получить. И это то, что сказано, что у каждого мудреца есть великая женщина, которая стоит за ним. Без нее он не был бы мудрецом. Это со многих сторон понятно, но здесь я как бы говорю суть этого. Да? Да, это мы говорим суть. То есть, получается, это он значит, в этом смысле, то, когда мы выполняем заповеди и молимся, то есть, что мы делаем? Мы как бы строим себя, создаем себя как женскую сторону, которая согласна принять, хочет принять от Всевышнего, от Юд-Кей-Вав-Кей, от Зерапина, кто хочет. Да, вот это его воздействие, и благодаря этому, вот он тот, от которого мы хотим получить, он получает это из бесконечности. Для нас. Да? Это понятно. Теперь, значит, это дающий, это Всевышний, мы получающий, а для того, чтобы мы могли получить, мы должны быть для этого готовы, да, это вот вся наша работа заключается в том, чтобы, да, чтобы могли получить, чтобы могли, да, чтобы Всевышний мог нам это передать, то есть чтобы вот эта вот, да, система управления могла нам это передать, для этого она сама должна это получить, это зависит от нас, чтобы она бы передала это нам. И тогда он дающий, а мы получающие. Он скажет, как бы мужская сторона, а мы женская сторона. А сейчас теперь попытаемся понять, как это работает. Да? Так теперь мы хотим понять, в чем проявляется любовь женской стороны к мужской. Мужская сторона, которая дающая, а женская, которая получающая. Но сразу же мы видим, что она получающая, она тоже дающая. Потому что мужская сторона не может получить то, что она хочет дать, Без нее, так в этом смысле она уже дающая, правильно? Да, то есть мы, а женская сторона, она дающая в том, что она дает возможность мужской стороне получить знание. Духовность – это высшее понятие получения и давания, потому что все, что мы говорили, все остальные дающие в жизни к ближнему, в разных материальных вещах и так далее, это всего лишь подготовка к настоящей любви, а настоящая любовь – это в духовном смысле. Это на максимуме. И тогда вопрос, как понять суть любви женщин. Для нам, чтобы понять нам суть любви нашего ко Всевышнему, мы должны понять суть любви женщины к мужчине. Из этого мы можем понять. И здесь интересно. Ведь по сути мужчина тот, который дает. Ну, на всех уровнях, как мы объяснили, да, зарплату, внимание, умность, знания и, там, я знаю, мудрость, да, он тот, который дает. А женщина, значит, получает. Теперь, он дающий, она получающая. Теперь, каким образом и мужчина, который дающий, понятно, что он любит, потому что он дает, так мы сказали. А женщина как? Что она здесь дает? Она же тоже должна любить мужа. Она любит своего мужа. Почему? Потому что она дающая своему мужу. Но в чем проявляется ее давание? В чем? Она в данном случае получает. Где ее давание? Мы сказали, что давание всегда получение, в нем можно, получающий тоже может быть дающий. Но в какой форме это проявляется в отношениях между мужчиной и женщиной? И мы должны понять эту идею. Это поскольку она получающая, то принцип дающего у женщины заключается в понятии быть благодарным. Благодарность. Легодот. Одага. Благодарный. И это действительно так, что как это, да, даже обратно, на всех уровнях, да, мужчина приносит зарплату, женщина схватила и пошла делать и все и так далее. То не сразу возникнут проблемы. Она должна быть благодарна. В этом проявляется ее любовь. Вот ты мне... Она ожидает от него, что он придет, принесет ей зарплату. На простом уровне я говорю. И он приносит. И она сейчас рада. Чем она рада? Тем, что он принес, тем, что она может быть. То есть она в этом смысле проявляет или должна, в всяком случае, проявить благодарность, что вот он такой хороший муж, не пошел пропить это где-то, а принес это домой, и заботится о семье, и заботится о жене, и так далее. У нее должно пробудиться чувство благодарности, что он такой хороший муж. Ну, по-простому. И так оно обычно, кажется, и бывает, насколько я понимаю, да? Ну, в нормальной ситуации. И тогда она ему благодарна, и поэтому она его любит. Кроме этого, поскольку она так к нему относится, он принес в дом, заботится о семье и видит, как жена рада, да, он ощущает еще большую любовь к ней. Понятно? Почему? Потому что он дал, и то, что он дал, было принято. Что значит было принято? Потому что жена была ему благодарна, она ему рада за это, она его, да, как-то... Какой ты молодец, какой ты хороший, какой ты правильный, какой ты это. Он рад сам по себе очень, что так жена к нему относится, хочет постоянно приносить как можно больше и так далее. Получается, что он был дающий, и он любит почему? Жену, потому что он ей дал, он вложил в нее свои силы и так далее. Не просто дал, а она получила.
Если бы она не получила бы, то, несмотря на то, что он дал, он не является дающим, потому что он никому ничего не дал, потому что это не дошло до адресата. Теперь, если женщина неблагодарна, нет благодарности за это, то тогда у него возникает ненависть к ней. Почему? Потому что он хотел ее любить. Принес ей, чтобы она была это. А он вложил силы, но эти жилы ушли зря, не вошли в нее. Они не находятся внутри ней, как вы говорили, как его разум находится внутри огорода, как его это, сердце находится внутри, там, я знаю, животного. Оно не принимает. И он не дающий в данном случае. А он, по сути, хочет быть дающим, поэтому он женился, в общем-то, да, ну, на этом, на таком уровне. Получается, неблагодарность со стороны женщины, оно приводит к разрушению семьи. Понятно, потому что он тогда ее не любит. А, он ее не любит, так он же не хочет особенно ее приводить. Даже если приносит то, что там рано, но не хочет. А она это сразу же чувствует. А он не хочет. Она это чувствует. У нее сразу возникает это, что он не тот, который ей нужен. Потому что он должен быть дающим. А он не такой. А он не держит. И так далее. Поэтому если человек, если они хотят, чтобы в семье были хорошие отношения, он должен стараться сделать ей хорошее и так далее. Она должна благодарить его разными путями. Ну, в каждой семье по-разному, в каждой это, да, благодарить его, там, я не знаю, не благодарить, там, я знаю, стоять на коленях и говорить благодарность и так далее, а благодарить какими-то отношениями, какими-то словами, улыбкой, еще чем-то. То есть показать ему, что он ей нужен. Что она очень рада тому, что он принес, что он сделал. И умная женщина, даже когда мужчина не очень-то приносит то, что нужно принести и так далее, но она все равно это делает для того, чтобы пробудить у него то же самое желание, чтобы в следующий раз он это сделал в большей мере и так далее. Если она хочет, чтобы у нее была любовь в доме. В чем проявляется идея благодарности? Да, это также мы можем сказать на, мы сказали на простом уровне зарплаты и так далее, но это во всех отношениях. Он делает внимание женщине, старается как-то ей понравиться, как что-то ей, да, это. Она, естественно, должна ответить ему соответственно. Чем ответить? Что она это принимает, что она этому рада, что он, это идея благодарности. Как это проявить? У каждой, в каждой семье, у каждой людей это по-разному. Но есть пути, каждая женщина хорошо знает, как это делать, я не должен это объяснять. Но проявить вот это вот, это называется проявить любовь к мужу. Да? Быть это, не благодарить, прям я благодарна тебе за то-то и то-то, за это чек или за это, не это, да? А каким-то другим образом, в отношениях, в разных этих, да, тем более, когда... Да, он умный, обучает знания, обучает Торы и так далее, нужно, ну, это уже действительно, ну, в еврейской среде этому обучают прямо с самого начала, еще до женитьбы, объясняют, как мужчина и женщина должны относиться один к другому в семье, так они даже, так это обучаются, даже когда вторая сторона не совсем выполняет свои обязанности, все равно первая сторона должна делать это больше или показать это больше, чтобы пробудить у второй стороны, чтобы оно в конце концов пробуждается. Даже если он не очень-то этот мужчина такой, что приносит и делает, то в обычной ситуации бы сказала бы ему, она бы ему сказала бы, знаешь что, иди куда-нибудь далеко. Но поскольку она хочет, чтобы у нее была любовь с ним, она это принимает и делает вид, что он просто это необходимо, и он это так далее, и так далее. И тогда у него появляется желание. Он что-то вложил, немножко. Но сейчас у него появляется желание делать это много. И тогда он будет стараться больше, и тогда таким образом он может создать любовь. В принципе, любовь между мужчиной и женщиной в семье уже зависит в большей мере от женщины, чем мужчины, хотя от обоих. Да? Потому что женщина называется домом. Байт. Да? Женщина – это дом, и в основном вот эти вот отношения, очень много, если не очень, не больше, большая часть зависит от женщины, как она поставит это, свои отношения с мужчиной. Очень это, да, ну, естественно, не только от нее. И, да, и вот здесь мы, да, и здесь интересная вещь. Но если мы смотрим в принцип, что получается? В принципе, это идея благодарности. Благодарность. Что это, да, я, и это то, что мы знаем, как мы, в нашем служении ко Всевышнему.
На чем построено служение ко Всевышнему? На благодарности. Благодарить Всевышнего. Это мы всегда учим, но не всегда понимаем, в чем смысл этого. Благодарить. За что благодарить? Вот Рав Дессель говорит. А вот это кельбнуя алисода карата то. Так он говорит. Мы это прочитали в прошлый раз, но быстро и не вошли в это в детали. Да, вот это кельбнуя алисода карата то. Служение Всевышнему построено на основе акарата то, благодарности. На основе вот поняли акир то, на русском я не знаю, как это звучит, благодарность не вообще, на иврите оно звучит очень сильно. Акарата то, лякир тува, да, значит, признать добро, так признающий добро, да, или не признающий добро, как это, куфер батувато, да, не признающий добро. А так мы, значит, это признаем, да, это благодарность. Это вот, говорит, значит, основа работы. То есть мы, находясь в этом мире, служим Всевышнему. В чем? Первое, что? И это нас обучают с детства. Нас, да, нас не очень-то обучали, но мы так обучаем своих детей, так обучают в еврейской среде, что нужно любить Творца. Что значит любить Творца? Леодотло. Быть благодарным Всевышнему за все, что Он делает для нас. Это суть стороны любви со стороны женщины. Интересная вещь, да? Что значит все, что Мифураш, Шуба, Коль, Сифре, Кодиш, так это сказано во всех книгах, в святых книгах. Ашер ле Адам ле Одот, Ашер ле Адам, Адам ле Одот ле Ашем, Атов, Альколе, Товот, Ашер ле Ашелот. И это то, что человек должен быть благодарным Всевышнему за все добро, которое он сделал. Ну, какое добро он Всевышний сделал? Ну, по-простому, правда. Какое добро Всевышний делал? За что я должен благодарить? Люди обычно не чувствуют эту вещь. Что я должен благодарен быть? За что? Я хожу на работу, я зарабатываю деньги, получаю, приду и так далее. Почему для Всевышнего? Жал мне это, да? Но некоторые, да, некоторые понимают очень хорошо. Видел сосед, значит, пошел спать и утром не проснулся. И тогда он вдруг понимает, какая благодарность, как он благодарен Всевышнему за то, что он проснулся, за то, что он дышит. Каждый это, кто-то там, ну, здесь, конечно, можно войти в это и сказать, смотри, воздух, он есть, так что, причем здесь Всевышний? На самом деле, любая вещь, как мы говорили, любое движение, то, что происходит в мире, всякое маленькое движение, у него есть причина. И причина не находится в мире природы. Это правильно мы понимаем так, что мы учим, что я живу, это когда происходят различные процессы в клетке моего организма, там скажем, что это окисление, да? Окисление происходит, и выделение энергии, и поэтому у меня есть силы и так далее. Окисление от чего приходит? Приходит от кислорода, который я получаю через легкие, правильно? А как туда кислород? Кислород делает окисление, сгорание, да? Кто-то знает, там, ну, физики помнят, процесс горения. Это соединение с кислородом, окисление. А кислород откуда приходит? Из воздуха. А воздух откуда приходит? Да, там, ну, деревья делают, воздух, ну, кислород, вот, да, там, и так далее, выделяет кислород в... Ладно, а дерево откуда? Ну, само по себе, кислород сам по себе же он не делает ничего, он просто инструмент такой, который это. А кто делает? Тот, который его создал. А кто его создал? Кто? Дерево. Как дерево? Дерево что-то создает. А дерево его создал. Ну, дерево всего лишь один из этапов в процессе. Понятно, что растет, делится, там происходит, как это... фотосинтез, если не ошибаюсь, так называется, там, в листьях и так далее. Это различные законы природы, которые, в которых свет солнца там, попадает, происходит какой-то процесс и так далее. А само дерево растет, там, корни, там, вода поднимается сверху и так далее. Мы смотрим все процессы, мы можем проследить много процессов пока от моей жизни, жизнедеятельности и до того, как оно это. Но мы все время упираемся в некоторую последовательность событий, которые идет одно за другим. Кислород выделяется в результате фотосинтеза. Чтобы был фотосинтез, нужно, чтобы было листья. Чтобы было листья, надо, чтобы пришла вода из земли и попала в это. Чтобы пришла вода из земли, надо, чтобы там в земле был дождь. Чтобы пришел дождь, нужно какие-то... И так далее. Когда ясно, что каждый из них это всего лишь
переводит причину, а не является причиной. Дерево не создает кислород. Оно просто один из этапов, как этот кислород приходит ко мне. А кто создает? Тот, кто был причиной, который дал дереву жизнь, который вырастает дерево. Кто дал дереву жизнь? Ну, я скажу, там разные минералы, вода. А воду кто посылает? А минералы откуда возникли? Вода с неба. А там откуда она пришла? А конденсировались там разные пары и так далее. А они откуда? То есть мы никогда не доходим до причины. Но мы знаем всегда, что на самом деле, как мы это объясняли один раз, что причина, ее в природе нет, поэтому ее не находим. Она не может быть в природе, она не существует в природе. В природе всегда есть только орудия, те, которые переводят причину, а не то, не сама причина. Причины в природе нет. А где есть причина? Не в природе, по определению. В природе нет причины, значит, но причина-то есть. Все там крутится и вертится, мы это понимаем. Да? Значит, она есть. А где она есть? Вне природы. Если ее нет в природе, значит, она вне природы. Простая логика. Где это вне природы? Вне мира природы, не в природных явлениях. И все, что происходит в мире, у них есть причина. И все эти причины, они внеприродные. И всю эту совокупность причин мы назвали духовной стороной мироздания, которая вызывает все, что происходит. Это, откуда оно это вызывает, откуда у нее силы и так далее. Мы, значит, там идем дальше. В конце концов, мы приходим к бесконечности. Не к бесконечности последовательности, а то, что все получают, все причины, они как бы кормятся, назовем так, они получают свое действие, свою жизненную силу из бесконечности, то есть от Всевышнего, то, о чем мы говорим. Поэтому получается в любом случае, как бы мы ни вели, что бы ни было, все, что есть вокруг нас, это Всевышний дает нам. Это самую молекулу кислорода, которая дала мне... и немножко энергии там какой-то клетки, и любое там другое движение, это что по пищеводу проходит то, что проходит в том направлении, которым надо, а не в обратном направлении. Мы говорим благословление Ашер Яцар, всякие отверстия и полости, которые, да, что они работают так, как надо, закрой одно из них, человек не сможет жить, открой то, что не нужно, тоже не сможет жить. Все построено и поставлено таким образом, кто об этом беспокоится? Правильно, что в нашем мире, в нашей, в том, да, в том представлении, как мы это видим, да, в той визуальной картинке, которую мы видим, когда мы пытаемся дойти до причины, чтобы понять, кто же это на самом деле, мы не находим ее, это много разных процессов. Но это нам специально делают, чтобы скрыть от нас открытая вот связь со Всевышним. Но у нас есть разум. А путем разума мы можем по это помочь, понять. И в тот момент, что я понимаю с позиции разума, что все, что приходит ко мне, это от Всевышнего, любая вещь, любая это, да, ну вот, на материальном уровне это понятно. Жизнь, я дышу, я двигаюсь, я здоровый, я могу делать то-то, могу делать то-то. Это Всевышний. И тогда... всякий, который понимает это, ну, тот, ну, мы знаем, человек, который в какой-то момент не мог, время не мог дышать, а потом вдруг у него снова это получилось, тогда благодаря Всевышнему, понятно, потому что он понял это, ощутил. Но, по сути, мы должны это понять разумом, ощутить всегда. И что тогда? Великая сила благодарности Всевышнему. Ты мне даешь это, даешь это, даешь это, даешь это. Но это только так на физическом уровне. Ну, можно сказать, и во всех других. Успех в жизни, человек живет, ну что я знаю, чтобы я мог жить, мне нужны деньги, нужно обеспечение, нужно пропитание, нужно это, где я его получу, когда. А я рассчитываю себе, что вот я заработаю то, получу то и так далее. Эти расчеты, они на очень короткий срок и на каждом этапе могут полностью разрушиться. Мы хорошо это знаем, когда все у меня рассчитано, и в какой-то момент все разрушается и так далее. И вдруг оно не разрушилось, мои расчеты идут так. Или же очень часто, у меня были одни расчеты, а потом вдруг все произошло по-другому. А если смотреть больше, что обычно в жизни всякий успех, всякие вот это в жизни своей человек видит множество случайностей. Я тут нашел работу хорошую. Случайно, вдруг кто-то встретился, вдруг это, да. Я как раз таки не было что кушать. И вдруг получилось, вот сейчас мне что-то получилось. И вот так было, плохая ситуация и так далее. И каждый раз происходит случайность одна, случайность другая. Я если каждый посмотрит весь путь его в жизни, а обычно то, что он где-то там выучился, был ряд случайностей, которые содействовали этому, что он там устроился где-то на работу, ряд случайностей, то есть получает хорошую зарплату тоже от разных событий, которые могут разрушиться в любой момент. То, что любая вещь в жизни, что он не замечает этого, но если подумать, это случайности, случайность. Все они направлены. Случайность не бывает направлена, но когда они все направлены в одном направлении, чтобы я мог хорошо жить и преуспевать, все случайности направлены, чтобы я мог прожить и мог преуспевать в той форме или в другой, в какой-то мере, это вот кто-то ответственен, так они уже направлены, если уже направлены, если кто-то направляет, если есть какой-то направляющий-то. И это то, что мы говорим, что нет случайности в мире вообще, просто есть вещи, которые мы не знаем, не видим ее причину, так называем это случайностью. Но на самом деле это, и вот когда мы понимаем это тоже, что все вокруг, то есть если человек подумает хорошо, все, что происходит с ним, любой успех его, любой его шаг в жизни, это в конце концов... это было ему, Всевышний посылает ему. Я не говорю ситуации крайние, которые каждый может это, можно увидеть там иной раз. Ребенок перебегает дорогу, и там машина, и в последний момент он успевает, и что-то там пробегает и так далее. И как родители ощущают, если видят это, и даже не видят, хотя бы им рассказывают. То ужас, это вошло и... Огромная благодарность Всевышнему. Ой, хорошо, что пронесло. А что бы могло бы быть? Или самим человеком, или так далее. И мы идем дальше. Вот случайно повезло. А вот эта вот жизнь вся наша вокруг этого. И всегда у нас такие вот случайности, которые вокруг этого. Иногда эти случайности заканчиваются не очень хорошо. Но это потому что там есть другой расчет на небесах, по всей видимости. Но во всяком случае это да. И тогда, когда человек осознает меру этих случайностей, что у него пробуждается, что должно пробудиться, великая благодарность ко Всевышнему. Это огромная вещь. Благодарность ко Всевышнему. То есть получается вот эта сторона, это то, как мы сказали, как женщина, она должна быть благодарна своему мужу. Значит, должна. Если она хочет хороших отношений, она должна... это делать точно, как муж обязан по отношению к женщине, то, что он обязан, быть дающим, обращать внимание, делать хорошие поступки и так далее, заботиться. И это понятно, кроме всего этого, что каждый должен заботиться один о другом, да. Просто всегда в голове человека должно быть, что он должен заботиться о своей жене. Просто, чтобы было не трудно, чтобы было не... Это, у меня так было интересно в жизни. Я когда женился... а жена не хотела, чтобы я работал, хотела, чтобы я сидел, занимался и так далее, взяла на себя всю эту, чтобы хотела взять на себя все заботы, чтобы я это, и не хотела мне мешать учиться. И вдруг я вижу, она идет там с магазина с сумками и так далее. Я сразу говорю, ни в коем случае не согласен на такую вещь, что значит должна там под этим, ни в коем случае не несет это. Я сразу ей купил какую-то эту коляску, чтобы могла. Потом я вижу, она с трудом тянет эту коляску, сказал, все, никаких колясок, ты вообще не носишь ничего, только я ношу. И так далее. Почему? Другое. О своей жене, человек забывает о своей жене. Хочет, чтобы ей было легко, чтобы было просто, чтобы не было тяжело, мы можем назвать это чувством собственности, кто хочет, да? Не хочу, чтобы моей жене было это, что чувство собственности, пусть будет чувство собственности или еще каким-то образом. Заботиться о втором, хочу, чтобы было легко, чтобы было удобно, чтобы было приятно, чтобы было то, чтобы было это. Все время думать за это, и то же самое вторая сторона также, да? Когда беспокоится один о другом всегда, то тогда они также одновременно один благодарен другому, кроме вот этой их основной сути. Благодарность очень большая сила. Это каждый может это проверить. Сказать правду, это многие так и понимают, как это принято в мире, что человек сделал какую-то маленькую вещь мне, а я его уж благодарю очень много, да, это даже вот как это, незнакомый человек, там что-то придет, незнакомый человек, что там помог мне сумку поднять или еще что-то. Так я его благодарю и так далее. Это вызывает обоюдное
да, близость какую-то и так далее. Это, да, это понятно, это большая сила, которая это. И это, в принципе, это секрет. Женщина, которая хочет, чтобы у нее были отношения хорошие в семье, а женщина обычно, и она более ответственна в каком-то смысле, более, не на 100%, но более ответственна в этом смысле, есть больше орудий в этом деле, должна этот принцип знать. Она должна делать благодарность, что благодарность мужу. Она должна сделать из него, как это, ну так у нас в книгах написано, сделать из него царя. Если она хочет быть царицей, то он должен быть царь. Если она сделает из него тряпку, то она будет женой тряпки, а не царицей. Да? Это как бы важная вещь. То есть, даже если он не совсем соответствует всем этим, должна считать его важным. Должна. То есть принцип – это суть сути, что мужчина, ему необходимо проявлять любовь к женщине. Это то, что женщина хочет, то, что она ждет, это, что он обязан делать, и если он это делает, то тогда как бы он, да, приходит к какому-то, да, это он приводит гармонию у них. С другой стороны, ему от нее требуется, это называется так, от нее требуется уважение. Не внимание, любовь, это она хочет от него. У него внимание, любовь женщины по отношению к ней – это уважение. То и он там, иди, знай, где он там на работе, самый последний там кто-то, и над ним там что-то и так далее. А тут он приходит домой, он должен быть царем, женщина должна ему дать ощущение, что он самый умный, что он самый хороший, что он самый важный. Где-то он там не так, так она может сказать, ты просто такой очень просто добрый и хороший, но вот здесь ты что-то не так сделал, давай, чтобы это, да, или так далее, и так далее. Это разными путями должна ему дать ощущение, дать уважение. Это то, что важно женщине, мужчине. Что значит уважение? Это идея, принцип благодарности. То есть, что значит уважение? Что ты действительно мне даешь, и я тебе благодарна за это. Это как бы идея. Сделать его важным. В своих глазах. Если она делает его важным в своих глазах, он чувствует, что он важен для жены, что он это, он готов все, что угодно для нее сделать. И это понятно, что когда начинает там проблемы, чтобы ни в коем случае не обижать на личном уровне. Но это ему касается мужчины тоже. Даже когда есть какие-то споры и претензии один к другому, не на личном уровне. Ты плохой, ты злой, ты сволочь. Я не знаю, что там, да, всякие эти, ни в коем случае. А наоборот, можно как, ну, где-то мы тоже так делаем часто, да, что ты хороший, ты можешь все, но здесь вот что-то получилось не так. Вот здесь мне это не нравится, здесь можно исправить, здесь надо лучше и так далее. Или говорить о каких-то третьих лицах, или еще что-то, каким-то там намеком или чем-то. Но не прямо, когда я говорю, вот я не хочу тебя, я не уважаю тебя, тем самым нарушается само понятие любви. Потому что это первое, если ты меня не уважаешь, значит тебе не важно то, что я тебе даю. Если не важно, значит я тебе ничего не дал. Значит моего в тебе нету. Если моего в тебе нету, за что мне тебя любить? Я люблю тебя только потому, что частица меня есть в тебе. А если ты ее не приняла, оно не у тебя, значит, да, ты не уважаешь мой ум, мои способности, мои там, я не знаю, какие-то преимущества, которые я вот старался для тебя. Значит, я никому ничего не дал. Никому ничего не дал, значит, у тебя ничего нету моего. Так просто чужой человек для меня. Эти секреты отношений, тот, кто знает это и понимает, он должен, да, это от этого зависит построение его семьи. Очень важная вещь. И во всяком случае, это то, что мы говорим, идея благодарности ко Всевышнему. И вот это со стороны еврейского народа. Поэтому все молитвы, все служения, все это мы говорим, это леодот ле Ашем. Благодарить Всевышнего. Это в общем. Все заповеди я делаю ему. Почему я ему делаю? Потому что я хочу ему. Как мы говорили, он, выполняя заповедь, он становится дающим ко Всевышнему. Но мы тогда не объяснили, что значит дающий. Сейчас мы объясняем, что значит дающий. Дающий – это в смысле благодарности. Как я могу быть дающим Всевышнему? Как я ему могу дать что-то? Ему ничего не достает. Я ему благодарен. Благодарным я, да, могу быть. Это идея дающего Всевышнему. Поэтому все заповеди, мицвот и так далее, они построены на принципе благодарности ко Всевышнему. В разных формах, в разных проявлениях. Да, то и то, что говорит здесь Рав Десси. Гам Ермоз Альдавара и Сода Зебариш Баришон Лесерита Дворим. Говорит, вот, да, это сказано, эта идея сказана в первой этой, как Асерита Диброд, как на русском это говорят, 10 высказываний, 10, да, то, что на скрижалях были написаны, 10, да, 10 высказываний, наверное. И, да.
10 заповедей.
А, 10 заповедей, да, да, так сказано, 10 заповедей, да. И это, значит, первая из этих заповедей говорится как? Анухи Ашем Элокеха Ашер Уцутиха Мерец Мицраим. Анухи Ашем Элокеха. Я Бог Ашем Элокеха. Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабов. Так написано. Мы всегда учим это, что это за митцва, что это я Бог твой. То есть это первая митцва, которую человек должен знать, это имеется в виду вера Всевышнего. Ты должен верить, что я твой Бог. Да, но хишем лукех, это первая митцва. Должен верить в Бога. Первая вещь, что я Бог твой. Но он добавляет здесь, который вывел тебя из земли египетской. Зачем это? Какая разница, вывел или не вывел? Это я верю в Бога, что он есть. Не просто, что он есть, а что он меня вывел из земли египетской. И первое мое отношение к нему, это благодарность за это. Это основа основ. Карандешер объясняет, здесь идея благодарности, что благодарен Всевышнему за то, что, да, это что он говорит, научись наше служение, должно быть благодарность, что и он вывел нас из земли египетской, из дома рабов. Это не только Египет. Египет для нас это что? Ну, у нас это, нам это очень хорошо понятно, что такое Египет. Для нас, для нашего поколения. Советский Союз был Египет. Да, за то, что вывел нас из Советского Союза, можно было здесь написать, да? Но более того, за то, что дает нам возможность выйти из нашего Ецерара, выйти из этих, да, это все называется Египет, да, то, что мы находимся, да, в мире клепот, как мы говорили, в мире лжи, мире это, да, вот этого мира, и мы вдруг осознаем Всевышнего, вдруг он дает нам Тору, которая дает нам осознание всего, что происходит в мире, и мы можем различить между добром и злом. Мы знаем, кто там происходит, это не хочу говорить сейчас, но сегодня очень переломный момент в мире вообще. Иди знай, да, добро и зло, добро и зло. И мы знаем, мы можем решить, кто зло, а кто добро. Мы знаем, что хорошо, что плохо. Мы это, а мир находится в мире, как это, в мире обмана, в иллюзии полностью, поглощен злом, находится внутри зла. И не ощущаешь, только не, даже не понимает, не может из этого выйти. А он нас он вывел тем, что дал нам Тору. Тем, что мы можем рассказывать то, что мы рассказываем. Это идея, значит, да, быть благодарным. Что он говорит дальше еще? Викашер юдэ адам лилокав. И когда человек будет благодарен Всевышнему, вергиш бахоли вавон внавшую, и ощутит это во всем своем сердце и своей душе, кихаяву баташлумей колято, тогда что он ощутит? Что он обязан отплатить, как-то воздать Всевышнему за все то добро, которое он дает ему. Аз я било оттуда азот. И тогда он принесет ему это как эту благодарность имба курбан, имба оба тфила, либо в жертвоприношении, либо в молитве. Жертвоприношение и молитва – это как бы одно. Мы еще как мы поговорим о молитве, надеюсь, идею любви в рамках молитвы. Порадуется, наверное, еще лекция там. Что жертвоприношение и молитва – это как бы… Это одно и то же. То есть молитва это, как это место жертвоприношения у нас сегодня. Но на самом деле сама молитва в сути, она сама жертвоприношение в сути, это не просто режут животное и так далее. Это больше молитва, чем у нас молитва. Да, это идея духовности полностью на таком уровне, что нам трудно даже да, осознать. И это то, что он говорит, да. Коля того, то работа Шарясан Даймба Курбанзе, басато каха, вая адам кмонутен. И когда человек он делает так, становится человек, как будто бы он дающий. Вакадош Боруху кабьяхоль микабель. А Всевышний как будто бы получающий. Так получается. То есть, воздаяние, то есть, он дающий благодарность. Благодарность это дающий. А Всевышний он как будто бы получающий. Вайске адам лизом адригах игдала. И тогда заслужит человек тот самый большой уровень отбекут Бог, прилепиться к нему, целостно с ним, единство со Всевышним. Кашер Идбак был том и кабель шуа ават, потому что он кашер Идбака, но тембо и кабель. Как прилепляется дающий к получающему, что это называется авак мура, это называется любовь полная, когда они прилепляются не к другому. Как мы сказали, мужчина и женщина, они становятся единым, но это дающий, это получающий, в этом смысле единый. Также мы говорим сейчас о Всевышнем, Всевышний дающий, а еврейский народ получающий. И когда он благодарен Всевышнему, они сливаются, он получающий, дающий, а это получающий. Это, в принципе, мы сказали в начале, идея сотворения мира. Что я дал здесь Всевышнему? В чем была идея сотворения мира, как мы говорили, три причины, если помните, разбирали когда-то подробно. Три причины сотворения мира, мы говорили. В принципе, все они три одно и то же, но, в общем-то, да, с разных сторон, как мы там сказали. Да, как-то одно из них это леотивление Раав, дать добро творениям. Другое мы сказали, что чтобы человек мог прославлять Всевышнего, для этого, чтобы был человек, который мог, творение, которое прославляет Всевышнее. А третье, то, что он сказал, чтобы он создал этот мир, чтобы проявить свои имена. Если помнит, мы когда-то объясняли. Это, в принципе, идея здесь. То есть Всевышний создал этот мир, чтобы быть дающим, как это Бафоэль, не в потенциале, а в проявлении, проявить свое добро. Без получающего, как бы он не может получить свое добро. А сейчас есть получающий, так он проявляет свое добро. В этом смысле мы дающие, что мы даем ему возможность проявить свое добро. Это имена, да? Интересно. Поэтому в каком-то смысле мы дающие прям почти что по-настоящему. Да, это... И тогда мы приходим к идее единства. Здесь нужно отметить еще один момент, потому что... Я сейчас посмотрим Рамбам. У нас осталось еще несколько минут, мы пытаемся понять еще один момент. Рамбам упоминает еще некоторую вещь. Он говорит так. Это Рамбам Илхот Исадея Тора Перекбет. А эля нихбадва нарау митцва леавойра. Значит, тоже он говорит, что Всевышний, а нихбадва нора, как-то уважаемый и, ну, важный и ужасный, важный и ужасный, а нихбадва нора, так называют Всевышнего, да? Увазе митцва леавойра. Есть митцва любить его и бояться его. Шинеймар, что мимейну, шинеймар, вагавт это шем лакеха, винеймар, что сказано так, и люби Господа Бога твоего, да, это шма Исраэль, винеймар, и также сказано, это шем лакеха тира, Господа Бога твоего бойся. И здесь мы добавляем еще одну вещь, то есть мы все до сих пор говорили с позиции любви, но есть также позиция страха, надо его и бояться тоже. Как бояться, что значит бояться? Что это? Что такое бояться? К чему приводит? И только, причем получается, что есть две силы. На самом деле здесь, как мы говорили, я даже видел спор между мудрецами, что из них выше, любовь или страх? Что является более высоким уровнем? И там есть спор об этом. Ховот или вот говорит о страхе, а все остальные говорят о любви. Но на самом деле нет спора, они говорят о одном и том же, пытаясь понять, в чем здесь суть. То есть мы говорили, что служение Всевышнему, как оно должно быть, с позиции любви или с позиции страха. И то, и другое должно быть. Мы говорим и страх, и любовь, и страх. Ну, при чем здесь страх? Что такое страх? У страха тоже есть несколько уровней. И как говорил Рав Дессер, тогда мы, и в прошлый раз мы тоже говорили, когда мы говорим о более низком уровне страха, то это значит, как это, страх перед наказанием. Я служил Всевышнему, потому что боюсь, чтобы он меня наказал. Да, послал что-то так. Ну, служение называется служением. Но, тем не менее, это низкий уровень, так это для детей, мы говорим, для людей необразованных, мы объясняем. Тот, который немного знает, говорит, значит, что нужно служить Всевышнему, почему? Потому что иначе будет плохо. Будет наказание, и тогда человек это... Да. Или говорит, значит, что ты хочешь получить награду в следующем мире. Награду в следующем мире, или в этом мире, или в следующем мире. Так надо служить Всевышнему, тогда получишь награду. Мы делаем тогда для награды. И то, и другое это называется служение Всевышнему из страха. Страха перед наказанием, или страх не получить награду. И то, и другое это не уровень. Это не тот уровень, который требуется, как говорит Рав Дессер здесь. Что на самом деле, мы это в прошлый раз читали, что на самом деле нужно служить Всевышнему не из страха, а из любви.
А страх это только начальный этап. Так он говорит. Начальный этап. А потом уже перейти к любви. То есть этот человек должен, вначале он служит Всевышнему из страха, а потом из любви. Так это. Но на самом деле в любви и в страхе есть несколько уровней. В любви тоже я люблю. Когда я люблю, то я потом отношусь к тому, кому я люблю, отношусь с, как это, с пренебрежением. Как называется это понятие? Да. Тот, которого фамильярность, или не знаю, как называется, да? То есть отношусь уже это, да, с, то есть недостаточно только любить Всевышнего, надо также бояться. Назовем уважать, или как назовем это, да? И вот в страхе тоже надо объяснить, есть три уровня. Первый уровень, ну как минимум три уровня. Первый уровень это вот то, что мы сказали, страх перед наказанием. Что-то награда, наказание, все такое, когда человек делает, служит Всевышнему и для награды, и для наказания. Есть второй уровень, который называется «Ир'ат ромамут». Это переводится на русский язык «трепет», наверное, так вот я видел. Месилат Йешарим приводит третьих уровней, да, подробно там разбирается. Месилат Йешарим, как на русском, «путь», да, «путь праведников», по-моему.
«Путь праведников».
Да. И вот, да, вот этот вот страх, это трепет. Что это за страх? Ир'ат ромамут. Возвышенный страх. Что значит возвышенный страх? Это не страх перед наказанием. Это как бы стыд перед Всевышним. Страх перед наказанием, это когда, скажем, сын слушается то, что говорит ему отец, потому что боится, что он его накажет. А есть иногда, он даже не боится самих ударов, не боится боли, что его накажут, но ему больно, но он боится того, что он потом должен смотреть в глаза своему отцу. Ему стыдно перед этим, да? Стыдно. Это другой уровень страха, это не тот страх, поэтому название у него другое. Но на иврите называется «Ира». «Ира». Все называется «Ира». «Ира» в смысле страх, да? «Ира», «Ира Торумумут» это называется, возвышенный страх. Страх это другой уровень уже вообще. То есть это когда я не сделаю, потому что я стыжусь Всевышнего. Из-за стыда перед ним. То есть, как бы ради Всевышнего, но уже, то есть, в страхе перед наказанием я больше делаю это для себя. Когда страх уже трепет, да, ромамут возвышенный, это уже в каком-то смысле для Всевышнего. Из-за него, перед ним. Есть третий уровень, еще более высокий. Это называется иратахет, что только единицы доходят до этого уровня. Это грех перед... страх перед грехом. Что это значит? Это не когда я боюсь наказания, и даже не тогда, когда у меня из-за стыда перед Всевышним, а когда я вижу зло в этом грехе, само зло. Это, то есть грех, да, страх перед, да, иратахет, страх перед грехом. То есть я вижу само зло, я боюсь сделать зло. Я не делаю это, потому что боюсь сделать зло, не потому что мне кто-то что-то сказал, не потому что я вижу в этом зло и делаю это. И это очень высокий уровень. И вот этот высокий уровень, даже и ромамут тоже, он уже начинает быть параллелен как бы к любви, к высоким уровням любви. В любви тоже можно несколько уровней. И вот тогда они приводят к тому единству, о котором мы сказали. То есть единство, чтобы прийти к единству, есть две стороны. Одна это любовь, как мы сказали, а другая это страх. Или другими словами, не страх тот, о котором мы говорим, это, наверное, именно это. Это любовь и страх, это имеется в виду, вот если в отношениях это любовь и уважение. Так лучше, так, наверное, правильно сказать. Да, но если вот в семейных отношениях жена должна любить мужа и уважать его, да, любить, и то же самое со стороны мужчины, где любить и уважать, то есть всегда должен уважать, уважать всегда это, вот это вот уважать, и кто-то другой должен уважать второго, это первое, это если нет уважения, нет возможности, никакая любовь не поможет, это понятно, что каждый должен уважать один другого. Вот эта идея уважения, это называется понятием страха, по всей видимости. На каком-то уровне назовем это уважением, да, вот, я, да, хоть, я боюсь сделать неправильно, чтобы кого-то обидеть и так далее, это в каком-то смысле страх, но это страх на том уровне. И тогда оно приводит к единству. Где это? И здесь мы видим у Рамбама, это я хотел показать. Так он говорит, «Аэля нехмаду анура», «Бог важный и ужасный». Мицва ли авоулера, есть мицва, обязанность, мицва, любить его и бояться его.
Да, что это мицва, страх перед Всевышним, это отдельная тема, которую надо учить, не знаю, зайдем до этого. Шины и Маша так сказано, а ты Ашем Элокейха, или так сказано, люби Ашем Элокейха, Господа Бога твоего, в Неймаре так же сказано, это Ашем Элокейха не крава, Господа Бога бойся. И дальше объясняет он, ваях и дерех ляво верато, и как он путь, чтобы любить его и бояться, как? Рамбам объясняет. Башаши Банена Адамба Масаву Бруав, момент, что человек взглянет, как там Идбонен, будет смотреть, оглядываться и всматриваться, то вы творение действия Всевышнего, действия Его, и в творение Его удивительное, а не Флоим Агдолим, удивительное и большое. То есть, когда он смотрит на мир и видит, что все это создал Всевышний, творение и действие Всевышнего, как он делает, да, вы ир-э, ми-эм, да, вы ир-э, ми-эм хохмато, и увидит в них мудрость его, он увидит мудрость, то есть если мы смотрим на мир, то мы действительно, то как правильно, мы увидим удивительную мудрость в мире. Шеэйна эрех, эрех велокет, что нет и меры, и нет и конца, великую мудрость. То есть, наблюдая за миром, мы можем увидеть в мире великую мудрость. То есть, как это говорит, что мир сам по себе, он является доказательством действительности Всевышнего. Человек, который никогда не знал о Всевышнем, посмотрит на мир с чистой головой, не запутанной, не засоренной это разными идеологиями, которых нас обучали в школе когда-то, то тогда он увидит Всевышнего. Да, в Ир-Эмием Хохматой, увидит в них мудрость, что нет ней меры и конца. Мияду Огеу Мишабеху Мифаэру Мито. Сразу же он любит и прославляет, у Мифаэру возвышает, у Митаветова Агдола Лида. И тогда пробуждается у него огромное желание. Лида Ашема Гадол, постигнуть Эля Бога Большого, да? Постигнуть, у него возникает огромная жажда. Во-первых, возникает большая любовь, а с другой стороны возникает огромное желание. Тава, он говорит, тава, как это желание к женщине, к мужчине, как мужчине к женщине. Тава, желание, возникает огромное желание к познанию, познать его. Это мы хорошо знаем, человек, ну раз люди проходят и замечают, но когда они раз остановятся, начнут думать, они говорят, ага, какая идея, какая мысль, какие секреты природы, секреты мира, кто может знать секреты мироздания, это захватывает всех, больших людей и простых людей, и самых простых людей, которые только будничными делами занимаются, но вдруг он сталкивается с какой-то ситуацией, кто-то ему говорит, вот здесь секреты мира заложены. И тогда у него пробуждается такое восхищение этим. Да, к Моше Амар Давид, как сказал Давид, сама навшили луким ли кельхай, что так, цама, что такое цама, значит, жаждет моя нефиш, моя душа Бога живого. Кшемихашев бадворим аэли, когда он думает об этом, Мияду ниртали ахарав, сразу же он, не знаю, как на русский тоже перевести нирта, он как бы отходит назад, то есть страх, боится, да, восхищается, выира и боится, выифахет, и снова, ну, и вздрагивает от страха и, как это, да, величия от этого, то, что он понимает, выида, шубре, и вдруг он осознает, что он всего лишь творение маленькое, бриактана, маленькое творение. Шпила, ничтожная, апила, темная, умеет бадат калас, без знания какого-то, без разума, без мудрости, без ничего, лифней таминдо, стоящий без сознания, без ума, стоящий перед великим, кто это? Кмош Амар Давид, как сказал Давид, кир эша мейха, что вижу я небеса твои и так далее, май ножки ты скирану, что... В чем человек, что ты его упоминаешь? Человек, вдруг он осознает себя как маленький, а весь мир как Всевышний, великий и большой. Великая мудрость. Что мы здесь говорим? Не преклонение, а это как-то восхищение мудростью. Восхищение мудростью. Когда человек видит, сталкивается с мудростью, у него пробуждается, даже не знаю, как это описать. Нет, это пробуждается у него восхищение и любовь.
к мудрости и желание. Всем это хорошо знаем. Даже любой простой человек, который никогда ничем не занимался, но в какой-то ситуации он с этим сталкивается, у него это пробуждается сразу. И любовь, и страх, и как это, огромнейшее уважение. Уважение, да, от уважения и, да, и желание большое осознать, понять, увидеть. ולפי דברים האלה אני מבאר כללים גדולים ועשה ריבון עולמים כדי שיהיו פתח למין להראות שפרוצתית עשיתם יבלשניו здесь многие действия Всевышнему, чтобы было это вратами для того, чтобы пробудить любовь ко Всевышнему. И дальше начинает разбирать весь все мир построением, ну, Рамбу, кто знает, в начале уход из Судея Тора разбирает все построение мироздания, ну, с той точки зрения, как это было тысячу лет назад. Все это, да, и рисует, все это объясняет. Шемитохкаха там акирит Мишу, Миша Амар Ваэля, что из этого ты постигаешь того, кто сказал и был создан мир. Тот, кто создал мир словом, другими словами. И это, да, и это мы знаем, то, что это значит. Это всегда, вот эта вот идея, она тоже заложена в каждом человеке. Восхищение перед мудростью, перед знанием. Мы видим умного человека и как это, да, и восхищаемся к ним. У нас большое, как это, к нему, да, оценим его, ценим его очень, и, да. И это пробуждение также любви. Вот эта идея любви и желание как бы вот постигнуть эту вещь. Здесь мы говорим о принципе и любви, и страхе вместе. Заметили, да? Потому что это идея уважения, когда я увидел все это, и восхищение, и тем же самым, в тот же момент, страх перед всем этим, осознанием этого. То есть мы видим здесь страх в любом месте. Да? И то, и другое. И вот эти вот две эти вместе, они приводят к огромной любви и к огромному желанию приблизиться, создаться. И это, в конце концов, приводит к единству со Всевышним. То есть любовь и страх вместе. С одной стороны, любовь к тому, благодарность ему за то, что он все создал. А с другой стороны, восхищение величиной его мудрости. Да? Как это, если есть очень такой умный человек, или какой-то это, боимся стоять рядом с ним. Правильно? Боимся это, как это, да... У меня всегда был такой страх перед своим учителем, такой просто, это как это, я забыл, как называется на русском, страх перед, да, вот не страх такой физический, а другой страх такой, это, да, ну, а в принципе трепет, это то, что, наверное, так оно и переводится на русский язык, да, это трепет.
А может быть почтение.
Почтение, да, наверное, так, тоже. Наверное, так, да. И вот это вот, да, и это идея, вот это страх возвышенный, страх высокий. Это не страх из уважения, это не потому, что я боюсь его, что меня ударит, он, скажем, может еле двигаться, уже может быть пожилым и с трудом это, но страшно стоять рядом, страшно быть. Это я был один раз такой, это да, когда мы женились, и рассказываю разные истории своей жизни, но есть полная история. И там, да, и там где-то год, полтора года, два года у нас никто не родился, да, не родился ребенок, но мы не стали там проверять где-то или еще что-то и так далее, решили пойти к праведнику, чтобы нам дал благословение, и пошли к одному, да, где-то нас повели куда-то, здесь недалеко от Хайфы, Тивон был, и там мы туда приходим. И это наш какой-то поселок такой, деревушка какая-то такая, не знаю, что это, Мушав или что-то такое. Ну так, дома такие, и где-то в самом углу, на окраине стоит такой древний дом. Для меня он сразу показался, как на курьих ножках, как из сказок, сам по себе дом. Захожу туда, внутрь, вообще, ну, древнейшая мебель, все старое, я сразу чувствовал себя в 19 веке. И вижу, там за каким-то столом сидит старик, такой, что... Ну, почти двигался, не это, да, было это физически почти, что, да, не очень, это, ну, ужасные горящие глаза, это был, которые излучали доброту и любовь, это было что-то удивительное. Я боялся к нему приблизиться, но он был такой, это, да, значит, сама по себе суть доброты, но было страшно с ним стоять рядом.
Он просил, чтобы мы сели, все так далее, сказали ему эту проблему, и тогда он говорит, ну, говорит, сейчас же, говорит, это было где-то в районе Песоха, сейчас же вот скоро будет Шната Шмита. Как это Шната Шмита? Ну, седьмой год. В седьмой год все грехи отменяются, все прощается, все это. Обязательно у вас будет ребенок, так он сказал. Шната Шмита через полгода, это где-то там, да, ну, где-то в это время, знаю. То, ну, сказал, мы пошли дальше. Через неделю, через месяц, неделю жена была беременна. И, да, и, значит, да, и так это, ну, и вот это вот само ощущение, сейчас есть такие люди, с которыми боишься рядом с ним находиться. Вот этот вот страх, трепет, этот восхищение и так далее. Это тоже необходимая сторона, две вещи. И также необходимая сторона, мы всегда возвращаемся к этому, да, женщина по отношению к мужу, надо... Да, что женщина должна бояться мужа, кроме всего остального. Не бояться, в смысле, как это везде там других этих, да? Но это идея, это принцип уважения. В этом мы говорим уважение, да? Потому что тот, кто, ну, как проявляется идея страха, это в смысле просто уважать. Бояться как-то там что-то сказать, какую-то, ну, обидеть и так далее, тоже страх, да? Это идея бояться. И уважать, и считать важным, считать умным, считать хорошим, считать. Не просто считать, это проявлять и показывать, тогда она добьется от него любви к себе, если она хочет это, если не хочет, такой разговор. Да. Но если женщина хочет это, то тогда это путь, это очень важный, как это важный секрет семейной жизни, женщины, которая, нет, многие большинство знают, вот это и без моих этих, да. А внутри женщина, каждая женщина знает внутри себя хорошо, то есть просто обращаю внимание на это. И вот это, да, и вот эта вот идея, и тогда возникает, и так у нас есть, с одной стороны, большая благодарность за все, что он дает, а с другой стороны, трепет перед ним. Страх это, и то, что приходит здесь рабы, так мы учим, что когда-нибудь, может, получим страх вообще, по сути, свой, как бы отдельная сама по себе тема. Но вот так мы тогда, здесь мы понимаем идею любви, тогда мы приходим к целостности, к близости, слиянию, но в том смысле, как мы сказали, что тот, кто получающий и дающий, и тогда каждый из них в полной мере, он выполняет свою роль и свою сторону, и тогда дающий он дает в полной мере, получает и получает в полной мере, тогда дающий он получает из бесконечности для, вот для женской стороны, для получающего, потому что от него это зависит. Когда есть дающий сосуд вместе, полностью объединены, то тогда это само по себе приводит к нисхождению изобилия от Всевышнего, и эта идея любви к Всевышнему в наших понятиях, выполнение заповедей и так далее, которая в конце концов приводит изобилие в этот мир. Это, да, все молитвы и так далее. То, я думаю, на сегодня достаточно. Может быть, в следующий раз мы разберем идею вот сути молитвы, то есть много интересных вещей. Да, может быть, еще есть какая-то тема. Ну, посмотрим.
Спасибо. Спасибо огромное. Рав Захария, а вы в прошлый раз начали говорить вот эти вот, ну, как бы пункты любить Бога всем сердцем, всей душой, разумом.
Да, да.
И вы будете это еще тоже дальше рассматривать,
нет,
да?
Ну, в принципе, мы его вроде рассмотрели, я думаю, что рассмотрел как бы, ну, больше. Если что-то осталось непонятно, можно спросить.
Ну, может быть. А и вот хочу уточнить вот этот момент сегодня. Барух, Аташем, да?
Да?
Вот эти этапы, я что-то не совсем запуталась. Мы обращаемся к бесконечности, чтобы потом получить от этих,
да, здесь сил надо уметь
Бога.
Не...
Или, да, вот, да, пожалуйста, если можно, вот так.
Это действительно не тонкий очень момент. Я думаю, в следующий, да, раз я больше это отмечу, потому что это вот как раз основная тема там. Да, эта идея, да, это надо понимать, что нельзя здесь ошибаться, потому что ошибка, она приводит к ошибке в понимании... Вот молитвы и так далее, можно скатиться к язычеству, это надо уметь понимать. Когда мы говорим о Шем, имена Всевышнего, мы должны знать, что это как бы формы проявления Всевышнего, то есть это воздействие Всевышнего на наш мир. И мы не имеем права обращаться к этим именам, к ним самим как таковым, то есть это по сути идея Сферот. Мы не можем молиться к Сферот, а должны молиться к бесконечности, которая эти к ним дает это. Но у нас нет слов для Всевышнего, для самой бесконечности, но у нас есть эти слова. Поэтому, так он там пишет, что когда мы молимся и говорим «Баруха та Ашем», мы имеем в виду бесконечность, а не и само имя. Не само имя.
Говорим «Адонай», то же самое.
Да? Ну да, да, та же идея. «Адонай» — это имя. Я «Юткей Вавкей» на русском произносит «Адонай». Не-не, не, не на русском. Это так мы произносим, да? А на русском это произносит Господь, да? Как, по-моему, произносит. Да-да, правильно. «Алев далит нун ют» — так мы произносим это «Юткей Вавкей».
То есть не обращаться к силам, это уже язычество. Понятно, да.
То есть мы всегда обращаемся ко Всевышнему.
К нему, конечно, да.
Бесконечно.
О чем бы вы ни просили.
Да, только бесконечно. Мы еще вернемся к этой теме, по всей видимости.
Есть еще вопросы?
Да, у меня есть вопросы. Большое спасибо, Дагаря, очень интересно. И я тоже заметила, согласно вашему описанию, что очень часто люди смотрят на жизнь через микроскоп, и из-за этого не видят большую картину. Мне кажется, что если бы мы все смотрели на большую картину мира, как вот Авраам это все видел, то невозможно не увидеть в этом деяние Творца. И вот мне, в принципе, понятно, как выработать любовь к Творцу. И это вот сам факт давания и тоже по отношению к людям, как любовь вырабатывается. И мицвот, который мы имеем, который Творец нам дал, это как бы является ключом к выработке любви также к ним. И если я правильно понимаю, то есть вот три типа, там, Раша, Беньяни и Цадик.
Да.
То есть Цадик — это тот, который испытывает постоянную любовь и страх. А как вот выработать страх и уважение? Потому что наполняет прямо такое большое чувство любви, и вот прям пытаешься как-то там себя представить и делать
страх перед Всевышним, не механически. Да. Страх перед Всевышним, в чем это проявляется? Ну, самая простая вещь, как бы, это бояться сделать неправильно. Да? Что-то не нарушить, что-то сделать не так, вдруг человек делает, он опасается всегда, вдруг я что-то не прав, а вдруг я неправильно сделал, а вдруг я сделал только хуже и так далее. Это также в отношениях между людьми, да? Ну, на простом уровне это бояться наказания, тоже важная вещь, бояться наказания от Всевышнего. Потому что, скажем, наше время – это основное, как бы, да, так это говорят, но наше время – это основное. Бояться Всевышнего. Да, бояться наказания, что это очень важная сторона, чтобы, да, потому что в многих ситуациях уже человек, когда приходит ецерара в особых ситуациях, в сильных испытаниях, то человек теряет разум, теряет рассудок, теряет все. Одно, что у него остается, страх. Страх перед наказанием. Тогда надо его включать. Да? А так во всех других ситуациях, это, значит, бояться сделать что-то не так, что-то неправильно. Ну, мы это хорошо осознаем, эту идею, да? Бояться, да. Но в деталях там это уже, как учат волохот, на разные уровни это бояться, ну, там, что люди, праведники, они остерегаются, чтобы каждая митцва, она не была точно, чтобы там какое-то это, и устражение разное, и так далее, и все это из разных опасений, что может быть, что-то не так, и так далее. Но это уже разные уровни в страхе. Ну вот что это идея.
Спасибо. Но мне кажется, чем праведнее человек, тем больше у него этого страха. А вот как
конечно,
вот
обязательно.
Ну,
в начальной форме.
Больше страха, но может быть меньше любви. Вы в прошлый раз затронули эту тему, что могут люди исполняют заповеди, но...
Мы сказали это на низком уровне, страх перед наказанием. А когда мы говорим о страхе более высоком, то это оно как бы объединяется с любовью, это две стороны одного целого.
Могут быть такие крайности, что человек исполняет заповеди, а вот любовь в нем так и не родится, та высокая любовь. Или наоборот.
Да, конечно, потому что человек
восхищается, а что-то не исполняет.
Да.
Что важнее?
Не, может быть так любовь, что у него не возникает любовь, он доделает, потому что на самом деле он заповедь выполняет для себя, не ради Всевышнего. да? Он как бы делает, поэтому делает, чтобы отвязаться, чтобы другие знали, думали, что он такой вот этот, еще для разных вещей и так далее, или в какой-то мере, скажем так, не в полной мере, и в нем он не вкладывает много, а так вот, чтобы что-то сделать. Когда же человек, да, когда человек вкладывает...
А вот тот, кто любит... Вроде бы думает, что любит и восхищается, но не все исполняет, ни заповеди не исполняет. Это как? Не
читается? Да, тот, кто восхищает. Нет, это просто недостаток знания еще. Да, человек, он как бы в начальном этапе осознания. Все не осознает до конца. Есть осознание разума, осознание сердца. Сознанием разума многое вещи можем осознать. Правильно, все хорошо и так далее, пошел дальше жить, как я хочу, да? А когда это осознание входит на сердце, что становится руководством к действию, что я иначе не могу себя вести, это по-другому совсем, да? Когда я знаю, что что-то, да, как это говорят, ну, как это говорит человек, там, скажем, делает что-то, да, курит сигареты, скажем, допустим, да, что он видит, что это, знает, что это там учился, это вредно и так далее, ну, знает, знает и продолжает дальше, а потом вдруг ему показали легкие, вдруг увидел, что и все, не можешь курить, почему? Это знание из внешнего стало внутренним, пошло на сердце. Да. Да.
Впервые была на вашем уроке. Я в восторге. Вы ответили мне на так много вопросов. Конечно, у меня появится еще больше. Я с удовольствием буду присутствовать на ваших лекциях. Хотела бы восполнить то, что я не слышала и не видела, и не понимала. У меня вот есть такой вопрос. В конце Торы там столько обещаний Творца наказать.
Наказать, да.
За невыполнение мицвот, что... Я просто в ужасе была, когда все это прочла, и я думаю, ну как хасиды после этого сохраняют радость жизни? Ну это же все омрачилось, это же сплошной страх перед этими проклятиями.
Да, да,
вот
да.
Как жить нормально после этого?
Это там говорит сразу же после этих проклятий Парашат Атем Ницавим. В Атем Ницавим объясняет там Раши, что значит, вот вы стоите предо мною. И там Раша объясняет, что значит вы стоите предо мной. После всех этих проклятий у вас не было бы сил вообще, сказали бы, а вот вы стоите предо мной, что такое, вот проклятие, вы еще живы. То есть как бы говорить, что несмотря на все эти, все это мы сказали и так далее, но в конце концов Всевышний любит еврейский народ и беспокоится о нем, и все эти проклятия, они, конечно, есть как проклятия и так далее, но в конце концов они приходят только как наказание, как помощь. Все наказания, они идут как помощь, как они для того, чтобы отомстить или уничтожить. И это, что
для, нас выход из Советского Союза, из атеистов были, да? Вот как мы, как говорится, уже рождены этими грешниками, мы продолжали жить как грешники.
Те, кто приезжает из этого, они не являются грешниками, они являются людьми неграмотными в этом смысле, называются амарец. То есть просто не знали, тот, кто не знает, нет к нему ответственности. Даже тот, кто вдруг услышал, но он не был воспитан в этом, невозможно к нему прийти с ответственностью, почему ты не выполняешь, что он это, да, и так далее. Это называется тинокоченишбой. Дети, которые попали в плен. Ребенок, который попал в плен. Так оно и есть. Мы, в принципе, с детьми попали в плен, да? И здесь нет ответа. Потом, когда человек начинает узнавать и так далее, так мера ответственности, она повышается в какой-то мере. Но тоже так. Всевышний на небесах судит все по справедливости. Никогда не делает больше. Всегда с большим милосердием. Это, да? Даже после всех этих наказаний, которые он там приводит, он говорит, что в конце концов только чтобы помочь вам, чтобы подтолкнуть вас. Но в конце концов он их не уничтожит, еврейский народ, а наоборот, это, да, даст там жизнь и продолжит. Это то, что он сказал, а там не сами. Вот вы стоите предо мной, смотрите, как вы. И тот, кто прочитал это, он скажет, что невозможно больше жить так, невозможно выстоять в этом. А вот вы стоите, значит что? Значит, идем дальше.
Да. Спасибо. Я, может быть, у Анны после урока спрошу, как мне увидеть ваши...
Да, у Анны есть разные мои сайты и все прочее, да, нет проблемы.
Напишите...
Спасибо вам здоровья.
Ирина, да. Ирина из Торонто, напишите, пожалуйста, свой email, и я вам пришлю координаты, где вы можете лекции посмотреть. Напишите мне в чате.
Хорошо, хорошо, спасибо большое.
У меня есть еще один вопрос по поводу вот того, что вы сказали, что муж получает знания из-за того, что он их передает. И он как бы передает своей жене. И работает ли этот принцип вообще в целом? Для всех распространяется он, или он для всех? Или это, ну, как бы, как труба, которая, если ты туда все будешь пихать-пихать, и не будешь давать выхода, вот крану, да, чтобы кран открывать, чтобы иногда воду, чтобы вода вышла оттуда, что оно не будет как бы проходить. Здесь вы ли это для всех?
Ну, в смысле, что значит для всех? В физическом смысле или для всех людей вы имеете в виду?
Да, что вот то, что мы выучили, что нам надо это передавать.
Да, что, ну, действует ли так в семье? Ну, в семье мы говорим о чем? О каких-то понятиях таких, да, если я хочу духовности от мужа, это он должен в этом пробудиться, правильно? Когда я хочу что-то и так далее, я хочу, чтобы он тоже пробудился в этом, правильно? Чтобы он пробудился, вот в этом зависит, как бы, да, вот иногда пробуждается, а иногда нет. Может быть, он хороший человек, но сейчас и добрый, и все, а сейчас он ему не до этого и так далее. А вот чтобы пробудилось это, вот в этом можно так как бы сказать по-простому, что зависит от женщины. Женщина может показать, что ей нужно оценить это, оценивать это и так далее, то у него оно появляется пробуждение. Что точно он получит, какое знание или какое духовное пробуждение влияет здесь, оно уже зависит в каждой частной ситуации с каждым человеком по-своему. Но то, что само понятие, оно явно есть. Да? Это мужчина. Во всем остальном я не знаю, в природе как можно на это смотреть. Ну, наверное, тоже можно смотреть в каком-то смысле.
Ну, вот для женщин, касается ли это тоже женщин, что, допустим, для того, чтобы получить новые знания, надо передать те знания, которые ты уже, у тебя есть?
А, это, да, это передать. Наверное, так тоже работает везде. Ну, естественно, в основном многие так и говорят, что тот, кто обучает он, благодаря тому, что он обучает, он учится от своих учеников, так называется. То есть благодаря тому, что он обучает, он получает новые знания. Ну, это факт известный. Вопрос, как его объяснить, другой разговор, да? Но это факт известный сам по себе. Все об этом говорят.
Есть еще вопросы?
Он Юрий что-то хотел задать, да?
Да, да, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Роберт. Вопрос по поводу, вот сегодня мир находится как внизу, ну то есть и семейные ценности, они соответственно, значит, и получается, вот при рождении ребенка, что перевоплощение, когда происходит, то есть происходит зачатие, плод развивается, и потом душа взрослая, когда входит в плод, она родную душу из плода выталкивает и замещает.
Не, о чем вы говорите? Я не понимаю, что вы говорите. Что значит, душа у него нет, что значит выталкивает родную душу и так далее. У него есть душа, которая одна душа. Ну, иногда бывает там больше, но это не принципиально. Все это одна душа. Одна душа. Сначала входит ее нижняя часть. Нефиш, как мы сказали, нефиш и так далее. Это еще на 40-й день зачатия начинает входить в него. Нефиш. И она доходит, да, значит, когда начинает входить рох, понемножку, каждый день что-то добавляется. Когда начинает входить рох, он начинает ощущать себя отдельно от матери, переворачивается и выходит. Это рождение. Потом процесс хода роха в него, это до 13 лет, ну, в общем, в общую схему, 13 лет начинает ходить в него разум, или нешама, то, что мы говорили, да? Если нефиш, рох, нешама. Рох – это эмоциональность, ну, по-простому, нефиш – это жизненность, а потом нешама – это разум. С 13 лет, об этом он обязан в заповедях и так далее, начинает ходить нешама понемножку, в принципе, 20 лет. Это как бы до 20-летнего, как бы в полной мере. Ну, так должно быть, во всяком случае, не всегда это так, и не в полной, но так это по теории. И этот процесс еще продолжается дальше, в общем-то, в каком-то смысле. Теперь никто никого не изгоняет. То, что он маленький вначале, это потому, что у него нет разума, что разум не вошел в него, что только жизненность, как, скажем, животное, оно функционирует и так далее, у него есть непиш, законы функционирования, поэтому нет разума, поэтому... Он ребенок внутри живота, ничего, ну, как бы по-простому не проявляет. На самом деле он там знает много, но это не внутри него, а вне него. А потом он рождается, начинает уже ощущать эту эмоциональность, и потом уже переходит на уровень разума, начинает осознавать. Так в чем вопрос? Кто кого изгоняет? Почему изгоняет? Там нет кого изгонять.
Ну, вот считается, что аборт сделать, это как где-то убийством считается.
Да, да, ну, убил человека, да.
А, ну, как душа, то есть при переселении, перевоплощении, получается, где-то убийства нет никакого.
Почему нет? А, то, что она потом снова возвращается? Да, это идея. Почему?
То есть,
человек был человек, и его кто-то убил, сделал нарушение, он умер. То, что он умер, на самом деле, если бы он не должен был бы умереть, никто бы его не смог бы убить. То есть все рассчитано, да? Это правильно, он выходит из-за этого, потом он возвращается, допустим, возвращается обратно в жизнь, в другом теле и так далее. Но убийца не перестает быть убийством от этого. И тот человек-убийца, он несет за это ответственность, стопроцентную. Да?
А можно вот сейчас на основе вопроса Юрия и на основе вашего ответа задать еще один короткий вопрос? Вот как вы сказали, что тот человек, который совершил убийство, он как бы, да, совершил убийство, но на самом деле время того человека, который убит, уже истекло, то есть все как бы рассчитано, все каждая минута. А как чего делать тогда? Ну как?
Чего?
Потому что
кому?
Это как бы
убийцы.
Зачем? Ну да, зачем же решил, что кто-то будет, вот чья-то жизнь закончится, и она закончится вот именно руками того человека. То есть как бы есть свобода выбора, и как бы ее нет.
Да. То есть получается так, что он вроде бы, да, он может сказать такую вещь. Что вы хотите? Он же убил кого-то, и приходит в суд и говорит, что вы от меня хотите? Я выполнил желание Всевышнего. Почему? Потому что он умер. Да, что Всевышний хотел, чтобы он должен быть умереть. Что если бы он не хотел бы, то я бы не смог бы его убить. Получается, выполняет желание Всевышнего. Наоборот, мне награду должны дать за это, за то, что я выполнил желание Всевышнего. Это не так. Потому что это разделяются две вещи. То, что он делает свое действие, он делает нарушение, а то, что происходит расчет с этим человеком, это расчет с этим человеком. Не зависит один от другого. Мы здесь как бы разделяем на две вещи. С ним расчет, как с убийцей, а этот человек умирает, потому что он должен был умереть. Да, и этому было человеку дана возможность, это свобода выбора его, что он должен был, да, на нем это, значит, ему дается того, тот, кто должен был умереть, либо он сделает, либо он не сделает. Если бы он не сделает, не значит, что это, да, тот, кто должен умереть, он умрет каким-то другим путем, неважно. И просто дается, если таким путем или другим путем. Поэтому свобода выбора у него сохраняется, у этого человека. Да, то есть он стал убийцей или не стал убийцей, да.
Глубокий вопрос, да, большое спасибо.
А не мог ли Творец все-таки для этого, если кому-то суждено умереть, использовать свои какие-то там средства, там, не знаю,
ресурсы, да,
и прочее, но все-таки не привлекать какого-то человека, как бы не вводить в
искушение? Я думаю, всем понятно, что он это часто применяет. Как люди умирают, много разными вещами, множество причин, болезни. Болезни, все, что, аварии, я не знаю что, да, это как бы Всевышний приводит это, да. Это немножко трудно понять эту вещь, но на самом деле это, осознать трудно, но на самом деле это так, человек, который мы умер, а мы, значит, и мы думаем, ах, почему я так повел, или почему он так повел, а почему вдруг это произошло, почему вот если бы нет, то тогда нет, и так далее. Да, но мы должны понимать, когда все правильно, наши переживания и так далее, да, но должны понимать, в конце концов, что человек, который умирает, он, в конце концов, умирает, потому что Всевышний это решил, не потому что там была какая-то случайность и так далее, а это все, что произошло, это всего лишь путь, каким образом это произошло, да, и тогда это мы по-другому тогда осознаем мир, и это очень важно, как бы, да, так, ну, в религиозном мире это очень понятно, так люди это понимают, что когда человек умирает, они не начинают там, вот, если бы тот делал, то не делал и так далее. Мы понимаем, что Всевышний послал это, значит, так, кто должны скорбить, в той мере, в какой мере и так далее. Это все описано подробно, да? Не отменяет ни скорби, ничего и так далее. Но ни ощущение боли, ни ощущение это. Но при всем этом мы осознаем эту вещь, тогда это, ну, кто-то скажет, что это легче воспринимается, но суть не в том, не только в том, что это легче воспринимается, а в том, что это так правильно.
Ну, а сроки могут быть все же разные. Может случиться срок, то вдруг раньше это произошло.
Может быть разные, да. Может быть разные события. Это сложный расчет и есть, где-то это приводится, да. да, может быть, что человек по каким-то причинам может отдалиться. Он, например, Авраам умер на 5 лет раньше, чем он должен был умереть. Он умер 175 лет, а Ицхак прожил 180 лет. Авраам на 5 лет меньше. Почему? На 5 лет меньше, чтобы не увидеть, как Исав выходит ли Тарбутра, становится злодеем. Иногда может человек умереть раньше, потому что он уже закончил свою роль, так ему как награда он умирает раньше. И иногда наоборот, как наказание. Это наказание — это оставить жизнь, это наказание — это умертвить, это наказание — это так, да, иногда есть награды, это наказание. Каждое само по себе, оно в расчете надо входить, в каждую особую ситуацию, но по-разному. Потому что в мире мы видим только внешнюю сторону, а вот не видим как-то за кулисья, а там самые разные причины могут быть, почему происходят эти события.
А вот часто бывает, не часто бывает, но мне пришлось с этим столкнуться, увы, что вот, допустим, в период Рош-Ха-Шана, Йом-Кипур, вот кто-то прям внезапно такие новости приходят, кто-то умер, да, а вот... И вот тогда люди думают, вот как раз вот эти вот книги, да, меня его там записали в книгу, наверное, нехороших, вот он, страх перед наказанием. А наказывают-то на самом деле кого? Его или его родных?
Всех.
Потому что
всех,
страдают.
Всех, да. Всех.
Страдают
с каждым,
те, кто остались.
Да, с каждым есть расчет отдельный, каждый получает свою меру боли и это, да. Все в суде Всевышнего все рассчитано 100%. Это в суде, когда приходит на земле, приходит человек, там что-то натворил, ему дают, скажем, тюрьму. А он может нас спросить, подожди, а он, кроме того, что он натворил, он также, скажем, кого-то, скажем, брал трэмп на работу, помогал какой-то старушке у себя соседке, делал там еще что-то. Те, получается, все они тоже получают наказание. Я же не говорю, там дети, семья и так далее. Все же они тоже получают наказание. То, так в суде земном это не рассчитано, а в суде небесном все рассчитано. Каждый получает ровно столько, сколько должно быть по его по расчету.
Вот мы и перешли от любви к страху.
Смерть близкого человека может быть в какой-то степени наказанием.
Да, 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 конечно, конечно, конечно. Иногда может быть для него не наказание, наказание для других. Так мы говорим, смерть праведников — это наказание для поколения, а для них самих наоборот, это награда, они переходят в следующий
день.
Страх, смерть ребенка, мы это разбирали тоже когда-то, там, то, что в Холокосте мы разбирали и так далее. Что с его точки зрения у него была своя роль, он пришел, он ее закончил, он вышел и так далее, может быть, даже в лучшем смысле для него самого, но это наказание для окружающих, семьи там, и так далее, для, и может быть, для, даже для всего поколения. Да, беседа, я думаю, уже поздно.
Спасибо большое. Рада
спасибо. Спасибо.
Я скоро занято очень... еще одно.
Я вам передаю тоже огромное спасибо. Всем-всем хорошей недели.